Ну, вы спросите.
Добрый вечер, Катерина Ильич. У меня такой вопрос. У меня старшая сестра, и 15 лет назад у нее впервые случился психический срыв, и вот уже 15 лет она дома сидит. Ну, когда она выходила, по-моему, сейчас последние года два она не выходит из дома.
Длительное непрерывное движение плюс неподвижное положение тела.
Да.
Психика человека страдает от того, что копится напряжение в ней. Есть три типа старения человека. Сегодня об этом будем говорить. Первый тип старения — напряжение, второй — жар, третий — лишний вес. Вот у нее напряжение — это ее старение. То есть у вас тоже. Ну, то есть напряжение в теле является причиной старения организма, да? И так как она вела пассивный образ жизни, то есть она не совершала аскезы, не прилагала усилия для нормальной жизни, ее напряжение психики привело к тому, что она заболела психическим заболеванием. То есть срыв ум, тонкое тело ума, начал деформироваться от напряжения. Ну, то есть это болезнь ума, говорят, сошла с ума, не сразу, но с ума. Ну, то есть это и есть болезнь ума, то есть ум деформировался, и человек чувствует себя неадекватно. Единственный выход – это длительное непрерывное движение. Допустим, если она не может выходить, надо ходить по беговой дорожке.
Но она не хочет ходить, она просто лежит.
Вы не можете заставить человека жить. То есть вы можете помолиться за нее, и эта молитва может дать ей милость. Она может захотеть жить. То есть, если человек не хочет жить, то есть он не хочет двигаться, значит, не хочет жить. Если человек не хочет жить, никто его не заставит.
То есть, ну, ничего нельзя сделать,
да? Только молитвой можно заставить, ну, как бы вдохновить человека жить. Ну, то есть, молитва означает, что человек может озарение прийти. Но все равно у него будет свобода выбора. Встать и двигаться или лежать дальше. Можно пытаться молитвой настроиться, чтобы Бог дал ей возможность послушать лекции, допустим, мои, чтобы она захотела их послушать. Тогда это может привести ее в дальнейшем к изменению образа жизни. Но если она не захочет сама двигаться, то она никогда не вылечит эту болезнь. А если она никогда не вылечит эту болезнь, она будет убивать ее потихоньку и все. Потому что эта болезнь не лечится таблетками. Таблетки что делают? Они замораживают просто связь тонкого и грубого тела.
Но она на что таблетки не хочет пить?
Ну, нормально. Просто когда приступ, надо все равно пить, иначе это приведет.
Но она отрицает это лечение, говорит, мне не надо. Ну, не общается, только общается максимум с мамой, со мной, и вот с отцом она не общается.
Это классика, то есть человек почему не общается? Потому что психика напряжена и тяжело общаться. Вот представьте, допустим, что у вас так тяжело, психика напряжена сильно, что поговорив с человеком, вам плохо становится. Может быть такое? Вот у нее сейчас такое состояние, постоянно. Поэтому она не общается. Если ее кто-то любит, она общается, потому что это несложно общаться с тем, кто тебя любит. Но если тебя не любит, там чужой человек, она просто напрягается и все. Выход – это молитва и попытаться по-доброму предлагать ей послушать лекции. Больше нет выхода. И как ей поможет, она должна начать длительное движение. То есть это, понимаете, все болезни, их можно, если, допустим, к основе заболевания привести все, то там все просто. Вот есть много-много разных болезней, которые там лечат разными травками, там, да, это все очень индивидуально. Но суть самолечения, она очень простая. Я вам сегодня ее расскажу. Но большинство людей, даже услышав эту суть, они все равно этого не делают, потому что у них желание жить внутри не такое сильное. Некоторые люди, которые хотят жить, они живут долго. Не хотят — умирают. Для этого надо еще знать, что делать. Я вам сегодня скажу, что делать. И дальше вы свое желание жить можете развивать. Кто дальше хочет поговорить со мной? Вот сзади вот женщина. Ну, тогда вот это вот. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Я
Нет, нет, вот, вот перед вами. Нет, вот женщина, вот. Ну вы руку-то поднимите, вы. Вот смотрите, вы не можете даже ручку, вот она. Вы, да нет, вот она вот. Понимаете, вы даже ручку не можете поднять, чтобы она вас заметила. Вот как вы хотите дальше жить и со мной общаться? Вот скажите. Я вам обращаюсь, к вам.
Здравствуйте.
Вы даже ручку не можете, она к вам подошла, вы не можете ручку...
Я просто подумала, что...
Да не надо думать, я вот об этом сейчас будет речь с нами. Вот. Понимаете, вы уже заранее обрекаете себя на поражение. Некоторые к микрофону подбегают, даже если я их не звал. И знаете, почему вас решил спросить? Потому что вы были уверены, что я вас не спрошу. И когда к вам тут подошел человек, вы даже руку не подняли. И сейчас вы меня именно об этом будете спрашивать. Это называется неправильное мышление. Просто и все. Если хочешь быть счастливым, будь им. То весел, тот смеется, то хочет, тот добьется. Кто ищет, тот всегда найдет. Да? Ну,
спрашивай. У меня такая ситуация, Георгий Леонидович. Я 10 лет уже в браке. Вот, как я вышла замуж, моя мама впала в такую депрессию глубокую. И все вот эти 10 лет с периодичной постоянностью чуть лучше. Либо...
Из-за того, что вышли замуж, она впала в депрессию?
Нет, ну просто я ушла из семьи, и так у меня сложилось в жизни, что... пошли какие-то трудности, неприятности, вот, и человек как бы потерял себя, она постоянно...
Не... То есть она жила для вас, да, получается?
Ну, может быть,
а теперь не для чего жить стало.
Да, у нее как будто потерялся смысл.
Видите, женщины, они живут для людей. Вот женщина так создана, она живет для людей. Ее смысл жизни – это что-то делать для людей. Представляете, вот такое живое существо, то есть женщина, она... Если она ни для кого из людей не делает ничего, она не может жить нормально. Ей нужно о ком-то заботиться, кого-то любить из людей. Вот так устроена женщина. И если она заботилась о дочери, дочь ушла, она дальше, у нее не хватило силы заботиться вообще о других людях, что-то еще делать, понимаете? Часто люди живут в очень замкнутом пространстве в обществе. Это неправильный образ жизни. То есть они не могут заботиться о всех людях на земле, о чужих людях, только о своих и только о себе. Такое вот очень зажатое сознание на своих и на себе, на чем-то своем. Если ничего своего нет рядом, значит человек уже все депрессирует и уходит из нормальной жизни.
Мой вопрос заключается в том, что я, конечно, очень за нее переживаю, стараюсь как-то всячески не помочь.
Знаете, самый лучший способ помогать человеку – это переживать. И кульминация помощи – это от переживания получить инфаркт.
Этим я не помогаю, я стараюсь молиться.
Вот это уже помощь. То есть, когда вы переживаете, вы делаете ей хуже только. Вот если вы сейчас хором все начнете за меня переживать, то я сразу же, у меня будет инсульт. Понимаете? То есть, переживание не помогает. Помогает противоположное переживанию действия. Вот, допустим, я прихожу в больницу, своему другу, допустим, он болеет. Я говорю... «Ой, как тебе тяжело!» Он говорит, «Слушай, ты можешь уйти?» «Не так тяжело, как бы мне тяжелее становится от разговора с тобой. Что-то я не могу это слушать». Теперь второй вариант. Я прихожу, говорю, «Помнишь, мы с тобой в лес ходили вместе?» Радуюсь ему. Говорю, «Как у тебя дела вообще?» Он говорит, «Хорошо». И улыбается.
Вопрос мой заключается в том, что я не чувствую вот этой стадии, как вы говорите, облегчения.
Вы молитесь за нее?
Да, я молюсь за нее.
Как часто и сколько вы молитесь по времени?
Больше 40 минут.
Вы с кем-то слушаете голос святого человека?
Нет,
да?
Я сама.
А, ну вот все тогда, да? хоть 5 часов толку не будет. Потому что вы когда сама молитесь, не слушайте, как я вам говорю, не делайте, то вы, допустим, молитесь сама, и в это время, если вы не помните Бога, а самому человеку Бога помнить очень трудно. Это надо очень развитому человеку быть. Если вы молитесь, Бога не помните в это время, Хоть перед Богом вы молитесь. Mm-hmm. Если вы его не помните в это время, а думаете о маме, то тогда вы никогда не поможете, потому что разницы никакой нет. То есть, если вы молитесь и думаете о маме, значит, маме идет ваша энергия, не энергия Бога. Для того, чтобы энергия Бога пошла, надо забыть о маме во время молитвы и думать о Боге. Большинство людей не могут забыть о своей проблеме, даже во время молитвы. Поэтому молитва у них имеет нулевой результат. Ноль. Понимаете? Но если вы слушаете тех, кто молится, вместе с ними молитесь, тогда вы помните о Боге, потому что вы не отвлекаетесь от тех, кто молится. Забывайте про маму. Это значит, что молитва имеет 100% результат, и вам начнет помогать. Все зависит от того, куда направлена ваша память. Вы когда молитесь, о чем думаете?
О Боге, представляю образ Бога. Про маму вообще не думаю,
я уверена. Вам надо с кем-то молиться, то есть слушать тех, кто молится вместе с ними. Я не вижу в вас силы, как бы помнить Бога как надо самой. Я не вижу большой помощи мамы от вас. Честно. Потому что вы неправильно молитесь. Могут молиться и одни, в одиночку только очень духовно развитые люди. Слабые люди должны с кем-то молиться вместе. Иначе толку не будет никакого.
Спасибо.
Я вот, например, не считаю себя сильным и молюсь со старшим все время вместе. Включаю его голос и вместе с ним молюсь. А вы считаете себя сильной, да? И молитесь одна. Ваш вопрос сзади. Да? Изучайте, как правильно все, иначе будете просто зря время тратить.
Здравствуйте.
Я сейчас, подожди, сейчас еще к этому приведу вам еще один пример. Одна женщина молилась за своего сына, да? Для того, чтобы его избавить от дурных там вещей каких. И она мне говорит, сколько процентов судьбы я победила? Я говорю, ну 5%. Она говорит, я 5 лет молюсь по 2 часа. Я говорю, о чем вы думаете во время молитвы? Вы с кем-то молитесь? Она говорит, нет, одна. Я говорю, о чем вы думаете во время молитвы? О сыне. Все, нулевой результат. 5 лет по 2 часа толку никакого. Если бы она молилась час в день, с кем-то, слушая тех, кто молится, и думая о тех, кто молится, забыв про сына, то через 2-3 месяца уже пошли результаты. Понимаете? Такая разница. Важно очень понять, как правильно все делать, иначе толку не будет. В Ведах написано, что в наш век, в котором мы живем, больше всего действует совместная молитва. Не одиночная, а совместная. Да? Ваш вопрос? У нас есть 2 микрофона не работают, да? Батарейки слабые, да? Или есть у вас, да? Ну, хорошо. Ну, говорите пока. Я не знаю, услышу я вас или нет. О, какая звонкая. Хорошо.
Вот скажите, пожалуйста,
научите, вот как правильно развить отношения с мужчиной, который не хочет дать ответ на свои отношения. А вот смотрите, сейчас это очень просто все. Вот надо просто разобраться, что кому надо. Вот женщине нужна семья. Если она это понимает вообще, если она не понимает, тогда вообще это патовая ситуация. Вот она встретилась с мужчиной, да? Мужчине что надо? А? Ему надо секс. Понятно, да? Вот мужчине надо секс. Женщине что надо? Нужна семья. Если женщина не понимает этого сама, что ей нужна семья, тихо молчать, тихо, спокойно. Сейчас разберемся, понимает она или нет. Вскрытие покажет. Итак, женщине нужна семья, мужчине секс. Теперь, допустим, они познакомились, да? Я не говорю, сейчас там уже ситуация запущена. Вот, они познакомились, да? Познакомились. И женщина сразу дает мужчине то, что ему надо. Семья будет? Нет. Он наелся сразу, вот как бы, вот смотрите, допустим, вы берете человека на работу, да, вы говорите, будешь кушать, работать за еду, ну, допустим, да, условно говоря, работать за еду будешь. Хорошо, вы его каждый день перед работой до отвала кормите, он работать будет? Нет, он наелся, что ему работать, он же получил свое. Понимаете, это вот то, что я сейчас вам рассказываю, называется мотивация. Понимаете, поэтому в древней культуре всем женщинам говорили, не давай возможность мужчине ложиться с собой в постель, пока он не распишется, не поставит роспись. Вы скажете, сейчас другое время, так никто не живет. Хорошо. Я вам еще раз говорю, женщины, если мужчина не хочет с вами как бы расписываться, то он вас просто бросит сразу, он увидит, что как бы вы ему ничего не даете, значит, он просто на свидание и все, значит, не тот человек. А если бы он будет строить отношения, развивать там все прочее, понимаете? Тогда все ясно, все понятно. А теперь задавайте вопрос. Сейчас есть у нее вопрос.
Но вопрос в том, что я слушаю ваши лекции.
А все мужчины, вот все мужчины в нравственном вопросе незрелые, потому что нравственность — это энергия женская. И женщина быстрее в этом развивается, чем мужчина. Вот это можно, допустим, я могу сказать, я вот с женщиной общаюсь, а она физически такая слабая, блин, я вообще удивляюсь. Вот, но женщины все физически слабые, потому что они женщины. Зато они сильные нравственно, понимаете? То есть у женщины нравственные силы, у физическая и психическая сила у мужчины. То есть мужчина может там преодолеть трудности какие-то, но у него туда энергия идет. Нравственность у мужчины энергии не идет, его надо туда развивать, стимулировать. Вот женщину надо стимулировать физической активности, потому что именно лень, женщины, слушайте, лень является основной причиной всех заболеваний женщины. Лень. Тело постоянно расслаблено. С одной стороны, это расслабленное тело, оно красивое, оно всем нравится. Но с другой стороны, больное. Все. Если что-то расслаблено, значит, это будет болеть. Поэтому долг мужчины по-доброму, спокойно, ласково призывать женщину к движению. Надо ее заставить попу оторвать от стула, понаклоняться, побегать, что-то делать со своим телом, иначе она будет болеть все время. И ты просто задолбаешься ее лечить. Вот. Поэтому прикладывай усилия, потому что женское тело очень расслабленное, и оно больное поэтому. Есть еврейский один анекдот, притча такая, как бы, есть три стадии заболевания у женщины. Первая стадия больна, вторая стадия очень больна, третья стадия вдова. То есть она уже, ему мозги вынесла, он уже умер, она все больна. Вот. Понимаете, это правда жизни. Ну то есть... Правда жизни. Если женщина больна, она мозг выносит мужу, а не себе. И почему? Потому что он не заставляет ее двигаться. Вот в этом причина. Итак, нравственная сила у женщины, физическая и волевая у мужчины. Обвинять мужчину в том, что у него нет нравственной силы, это безумие. Надо его принять, каким вот вынь золото из грязи и помой. Как мыть? Добротой своей, лаской, заботой развивать мужчину постепенно. Ну, слава Богу, а то бы одна осталась вообще. А почему жесть? С какой стати? Ну, вот это неправильно, да. Ну, не ушла, да? Молодец. А, из-за меня все, да? Хорошо. Какая жесть, в чем заключается? Теперь вы на него уже наседаете. Ну смотрите, вы хотели себе крутого мужика, да, такого, крепкого, сильного, да? Был немножко, ну нашли. И что теперь хотите, чтобы он был одуванчиком Божьим? Или что? Ну, как он может с вами зарегистрироваться, если вы постоянно истерики рядом с ним? Он вас боится. Нет? А что он тогда не расписывается? Вот смотрите, то есть вы как бы его не бросаете, но и близких отношений не строите. То есть вы, вот я про секс-то сказал? Про секс-то сказал я, да? Сказал про секс вам? Да, вот. Это он пугает вас. Вы поймите такую вещь, если он так и делает, значит, вы уже потеряли давно этого человека. Еще раз повторяю, женщина держит рядом с собой мужчину именно на том, что она недоступна. Если она уже как бы ему надоела, то тогда оснований держать как бы, ну, у вас нет уже. То есть вы как бы, это вы все равно, что вот смотрите, допустим, вы рыбку кормили, кормили жмыхом, да? А теперь она нажралась уже этого жмыха, вообще ей классно просто. И вы крючок ей как бы теперь, с червячком, да? Она смотрит на него такая, думает, да нафиг мне это надо, я уже сытая. Вот и все. Ну, то есть вы накормили его, понимаете, собой, вы собой его накормили, вот, а теперь хотите, чтобы он замуж вас брал. Так ему это не надо, он говорит, да мне и так хорошо, что я буду знать, я от тебя уже сыт. В этом проблема, еще раз повторяю, женщина, если хотите замуж выйти, отдержите на расстоянии от себя мужичка, иначе он вас никогда замуж не возьмет. А если вы прошли определенную черту, то есть он уже наелся вами, то он скажет, ну иди, мотай, все, ты мне уже не нужна. Кто сказал «да»? Молчите. По шее от Бога получит. Вот смотрите. Вы неправильно сделаете, если вы закончите эти отношения. Потому что вам надо сейчас сформировать с ним правильное отношение, а заканчивать отношения он будет, если ему это надо. И он за это получит от Бога по шее. Потому что по факту вы уже как муж и жена, понимаете? Потому что вы так живете. И это неправильный брак. Вы создали неправильный брак, из-за этого вы сейчас расплачиваетесь. Бог вас наказывает за это. Вам надо просто сейчас не давать ему никакой близости. И ставить условия, но вести себя с ним по-доброму. Не по-злому, не обиженно, а по-доброму. Переваривать свою обиду, вы сами виноваты во всем. Сами я вам все уже рассказал до нашей беседы. Для меня ситуация очевидна. Я вам рассказал причину, почему он так получается. А теперь вы ее расхлебываете. Вам надо по-доброму себя вести с ней. И дальше, смотрите, произойдет два варианта. Или один вариант, его все-таки к вам потянет, и дальше можно уже по-доброму его затягивать в отношения уже. По-доброму опять же. Ну то есть он сразу все равно расписываться не будет, но потихоньку, потихоньку вы общаетесь с ним, заботитесь о нем. Только не надо близости. Вот как только он разрешит вам о нем заботиться, там, допустим, кормить его там, ну заботиться, ухаживать, но при этом вы ему не даете близости, интимной близости, с этого момента он вас точно возьмет замуж. Если вы сможете вот это сделать, вот так вот. Вот смотрите, а дальше, смотрите, вот вы год делаете, дальше есть два варианта. Если вы не даете ему интимной близости, и он отваливается, это значит, что вы уже упустили свой момент раньше. Понимаете? А если он приближается, значит ждите. Ну, то есть он должен или взять вас замуж, или бросить. Вы сами его не бросайте, пожалуйста, потому что вы возьмете на себя вот эту трудность всю. Мало того, что вы там с ним цацкались столько времени, еще потом будете отвечать за разрушение отношений. Поэтому сейчас бросать никого не надо, просто молитесь, терпите, ждите. И я могу вам дать свои проценты, если хотите, на сегодняшний день расклад. Вот сейчас 35%, что он вас возьмет замуж, и 75%, что не возьмет. Вот. Если вы будете дальше так себя вести, и он начнет к вам приближаться, проценты, что он возьмет вас замуж, будут расти день ото дня. Но если один раз вы ему дадите близость, то это все поменяется сразу. Условия уже вы же уже поставили. 10 раз не надо ставить, он же не дурак. Все понимает. Уважайте себя. 1 раз сказали, дальше. И еще хочу вам сказать, вот это касается всех женщин. Понимаете, часто женщины думают, что их жизнь зависит от конкретно вот этого человека. Это полный бред. Вот честно вам говорю, полный бред. Наша жизнь зависит только от Бога. И всегда, когда женщина правильно себя ведет по отношению к кому-то, то есть только один путь, это в семью. Вот, допустим, у нее сейчас есть семья. Есть только один путь в семью, это сохранять отношения. Если человек, допустим, выпендривается, он неправильно себя ведет, ты этот путь совершаешь, да, и он, допустим, совершает ошибку, уходит от тебя, да, то Бог тебе, Бог вам спокойно даст сразу, вот сразу же даст замену. И еще лучше. Не хуже, а лучше, понимаете? Если вы делали все правильно, а он ушел. А если он не уйдет, то он станет лучше. То есть у вас здесь нет проигрыша, понимаете? Но если вы уходите, это значит, что вы против воли Бога идете, он вас наказывает одиночеством дальше. Ну то есть или в семью дорога, женщины, запомните, или в пустыню. Если ты сохраняешь отношения, пытаешься изменить к лучшему человека, ну как бы сражаешься за отношения, то по-любому ты будешь замужем. Вот по-любому. Этот отвалился, сразу другой появляется. Такого не может быть, чтобы ты осталась одна, если ты все делаешь правильно. Понимаете, о чем я говорю или нет? Но если ты разрушила отношения, дальше одиночество и наказание. Поэтому терпите свою судьбу. Видите, вывод один. Мы никуда не дернемся. У нас есть судьба, надо ее терпеть. И еще раз повторяю вам, потому что семинар очень сложный для понимания, очень тяжелый, что принятие судьбы является жемчужиной жизни. Принятие. Вот в данном случае принятие судьбы означает, я набедокурила, неправильно себя вела, не имела знаний. Ну хорошо, ничего страшного, все можно сейчас исправить. Примите судьбу, вот он стал таким циничным человеком. Результат вашего неправильного поведения. Вы неправильно с ним себя вели, вон разбаловали его. Вот, допустим, у меня в доме есть кошка, да? Я, допустим, дал ей возможность писать где угодно, какать на подушке там, вот, залазить на стол, жрать там, что хочешь. Потому что я ее любил, да, допустим. Но это мои проблемы. Если я ее избаловал, я теперь ее пытаюсь воспитывать, она тайком на стол залазит, толком какает на подушке и писит мне ботинки еще за то, что я ее мучаю. Вот. Это мои проблемы. Это не кошкины проблемы. Я сам ее такое сделал. Не надо было ей все это позволять с самого начала. Теперь исправляй, исправлять будет тяжелее, понимаете? Но ты прими судьбу в виде своей кошки и как бы и заставляй ее жить правильно. Даже с позиции кошки придется принять судьбу. Можно, конечно, ее там головой об стену бить, но как бы от этого ничего не поменяется. Она будет орать просто, но потом все равно накакает на подушку. Потому что у нее есть к этому наклонность уже. Ты сам эти наклонности ей как бы привил. Вот у вас примерно такая ситуация. Вы как бы нервничаете из-за того, что он так себя ведет, но вы сами ему позволили это. Надо принять судьбу сейчас, свое наказание, и жить дальше. Если вы все правильно будете делать, сработает только ваш 35%. У вас будет все хорошо. А если будет совершать ошибки дальше, то будет больше увеличиваться разрушение. По факту, если вы спокойно будете сейчас с ним себя вести, примите его, простите, заботиться о нем, напоминать ему о том, какие его обязанности тоже надо, то он будет меняться в лучшую сторону. Вот знаете, победа над судьбой всегда одинаковая. Человек, когда судьбу принимает, он просто спокойно себя ведет, и близкий человек исправляется вопреки ожиданиям. Вот когда ты не принимаешь судьбу, хоть ты хоть злишься на него, нервничаешь, то хоть кол на голове вытиши ему, все равно он ничего не поймет. Но если ты принял судьбу, потом, ну как понял, что это твоя судьба, почему близкие люди так себя ведут, это понял. А понять это можно только с помощью внутренней силы, о которой мы сейчас будем говорить с вами. Сам ты не сможешь. Вот понятие означает принять. Принять означает наполниться. Если ты не наполненной жизнью живешь, ты никогда не примешь судьбу, ты будешь раздражаться на близкого человека, у тебя не хватит сил внутренних. Вот это и есть самое главное, принять судьбу, это силы. Если у тебя хватает силы внутренних, ты побеждаешь. Я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня. Ну, то есть знает, то есть от сознания силы идет. Человек спокоен в смертельном бою. Почему? Потому что его наполняется силой от жены в данном случае. Вообще лучше от Бога. Потому что если жена не будет думать, то ты погибнешь. А если от Бога, тогда ты защищен. Бог всегда будет тебе помогать. Ну, в данном случае от жены сила пришла. Слава Богу, что это сработало. Иногда срабатывает, иногда нет. Спасибо вам за беседу. Все девушки, которые сейчас со мной общались, все они молодцы. Все стараются. Я вел себя строго, потому что я так должен себя вести, я старше. Не значит, что что-то не так происходит. Вы изучаете, как правильно жить, идете вперед. Да? Не огорчайтесь, не расстраивайтесь от того, что вы сделали что-то не так в жизни. Надо просто идти дальше вперед. Всегда все начинается с ошибок. Вот, допустим, я заметил, что если мы делаем новое дело какое-то, мы обязательно сначала делаем все не так. Хотя и знаем, как надо, вроде бы. Начинаем делать, все валится. Все не так, какие-то ошибки. Потом мы исправляем ошибки заново, потом заново, заново. Потом раз, все получается со временем. Так работает жизнь. Не надо бояться, что вы совершили ошибки. Жизнь имеет бесконечную природу. Одна женщина сказала: Олег Геннадьевич, я в 65 лет начала слушать ваши лекции. Какая я дура. Я просто зря прожила свою жизнь. Я говорю: наоборот, классно. Представляете, вы сейчас пару десятков лет послушаете мои лекции, начнете жить правильно, и в следующей жизни родитесь уже на полное знание, потому что это никуда не пропадает. Знание имеет вечную природу, и вы обгоните всех остальных. Вы будете первые. Сразу с рождения попадете в семью людей, которые работают на церкви. Вот у меня дочка так родилась. Она сразу родилась в семье, где работали над собой, все. Отлично. Ну, значит, в прошлой жизни она что-то делала для этого. Так, поэтому эта жизнь бесконечную природу имеет. Мы вечные, поэтому никогда не поздно начать все как надо делать. Проверим звук, да? Все нормально. Слушайте песни. Все за что? Не жалейте ни о чем, все принимайте. Я шел нередко наугад, ломая жизненный уклад, и только промахом был рад, и что же? Я видел в жизни суету, ночей бессонных пустоту, и женщину любил не ту, и все же я не жалею ни о чем. То есть, если человек пожалел о чем-то, его жизнь уходит в прошлое. Все. Это значит, что он закончил свою жизнь. Это называется депрессия состояния, понимаете? Чаще всего человек живет в депрессии, потому что он имеет неправильную веру. Вот если человек верит в Бога, он знает, что у него вообще все классно. Потому что Бог учит человека событиями, поступками, но Он всегда нас ведет только вперед. Некоторые люди думают, если человек верит в человека, он обязательно потеряет этого человека. Вот верить в человека, допустим, полюбил так сильно, эта любовь называется любовь веры. Дурманом сладким веяло от слова твоего, поверила. Любовь веры. Не просто полюбила, а поверила в человека. И больше что? Ничего. Ну, то есть, если ты поверила в человека, значит, ты из него вытягиваешь определенную энергию, которой у него нет и так. В результате человек тебя бросает. Потому что, ну, если ты поверил в человека, человек это выдержать не может, он начинает гордиться собой, тебе он становится, ну, ты ему не нравишься тогда. Он чувствует, что он лучше тебя. Вот ты поверил в человека, значит, он как Бог, понимаете, а Бог... Человек не может быть Богом. И он думает, да я себе получше найду. Вот мужчина хочет себе богиню найти, понимаете? А если она в него поверила, она как богиня рядом с ним или нет? Нет, как служанка. Он думает, да зачем мне такая, я что, богиня? То есть человек сам хочет поверить в кого-то, понимаете? Чтобы его бросили. Они... Ну и поверил, допустим, богиню какую-то, да? И дальше что? Она поверила в человека, а ему от нее тошнит сразу. То есть. Она перетянула энергию любви на себя просто. Любовь же между людьми эгоистическую природу имеет, поэтому она перетягивается. Если бескорыстная любовь, ты улыбнулся бескорыстно, тебе улыбнулись. И это зациклилось. Бескорыстно когда, понимаете? А если корыстно, то тогда это перетягивается. Я корыстно улыбнулся, ему сразу как-то похмурело. Вот. Ну, примерно так можно объяснить. То есть, если ты... Если женщина влюбилась сильно, вообще, поэтому есть законы, как действовать. Законы есть. Вот кто кого добивается, мужчина или женщина? Мужчина добивается. А что надо сделать, чтобы он добивался? А? Как? Еще раз. Быть недоступной, то есть быть сильной такой. Недоступной это как... Загадку, быть сильной, понимаете? Другими словами, не потерять себя в отношении. Быть жизнерадостной, сильной. Но здесь есть одна тайна, понимаете? Все женщины хотят влюбиться. И вот если я влюбилась, я хочу себе вот этого человека получить. Вот это и есть патовая ситуация. Такого никогда не бывает. Вот если ты влюбилась, ты никогда его не получишь, потому что ты уже его потеряла. Вот для того, чтобы он был твоим мужем, ты должна так держаться рядом с ним, чтобы он в тебя влюбился. Должна быть сильнее его психически. И тогда он может быть твоим мужем. Но в тот момент, когда он будет предлагать тебе замужество, он будет слабый. Он будет такой размазанный по стеклу. Потому что ты же сильнее его. И он такой, ой, не смотри, мы с тобой поженимся. Вот. И ты думаешь, блин, что-то какая-то размазня. Я не хочу что-то, мне не нравится. Вот. Понимаете, да? И в этот момент надо знать закон, что он размазня только временно. Надо узнать вообще, как он себя вел раньше вообще, как он чего достигает в жизни. Если он сильный человек, то не обращать внимания на то, что он немножко растаял, сломался. И как бы вынь золото из грязи да помой. Ну, то есть, другими словами, если женщина вела себя сильно, достойно, или девушка, и она влюбила в себя мужчину, то она выйдет за него замуж, если не будет прыгать в постель с ним раньше времени. Все, вот это закон, очень просто все. А вот сделать так, чтобы не влюбиться, не потерять себя, непросто. Для этого надо знать, как правильно жить. И сейчас я буду вам об этом рассказывать. Но если, не дай бог, женщина влюбилась раньше, чем он не будет за вами бегать тогда, вы за ним будете бегать. И вот это и есть, и вот эта проблема. Или позволила ему с собой поспать. То же самое, ему ничего уже не надо, он цукер такой. Допустим, мама хочет, чтобы ребенок пососал сисю, допустим. Ей хочется любви, отношений, да? Но ребенок уже насосался. Он лежит такой, вот так хорошо, потому что он уже насосался сессию. И ты хоть убей его, он сессию больше сосать не будет. Надо подождать, когда он проголодается, и он сам будет к тебе лезть. Будет сессию хотеть. Вот и все, вот вся техника, понимаете? Если вы уже его как бы накормили собой, мужчину, и думать, когда он же мне замуж предложит. Он уже наелся, все, ему не надо. Какой замуж? Все, тю-тю. Но есть особые состояния, когда человек не просто влюбился, а он начал верить, что вот это и есть цель его жизни, вот этот человек. Только с ним он может быть счастливым, а если не с ним, тогда ни с кем никогда и вечно. И я только с ним, и только всегда, и только буду ждать, никогда за другого не выйду замуж. Тогда лучше застрелиться, потому что ты просто поверила в человека или поверил в человека. И здесь уже все, как бы патовая ситуация совершенно. Ну, примерно как это все происходит? Давайте послушаем песню. Все началось на курорте, потому что мы вместе катались на водных лыжах. А закончилось потом годами тоски и страданий. Почему? Потому что ты не знаешь, кого любить. Любить надо Бога больше всего. Стараться думать о Боге. И тогда ты будешь нравиться всем. Но если ты как бы человека втрюхался так, что поверил в него, тогда все. Продолжение как бы этой песни, это другая песня уже, но это продолжение первой. Thank you. заставила. Ты заставил. Ты просто не знаешь, что такое любовь. И из-за этого ты сильно пострадал. Когда ты имеешь дело с силой какой-то, которая огромная сила, да, и не знаешь, как ей пользоваться, ты можешь умереть просто. Вот, допустим, маленький ребенок берет боевой пистолет заряженный, да, решил им поиграться. Дальше что будет? Кто-то будет трупом, или он, или кто-то еще. Понимаете, то есть такую игрушку нельзя в руки давать ребенку. Так вот, запомните, любовь – это еще похлеще, чем заряженный пистолет. И человек, прежде чем пользоваться этим инструментом в своей жизни, должен разобраться, что это такое. Первое, что нужно понять, что все люди на земле хотят очень сильной и большой любви. И почти все люди на земле думают и уверены, что эту любовь они должны получить от противоположного пола. Вот в этом заключается колоссальнейшая и ключевая ошибка жизни человека. Понимаете, и надо очень сильно обжечься в жизни, чтобы отрезветь, а может быть и не один раз. Понимаете, потому что многие люди вообще одинокими остаются из-за этого. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что такая любовь, вот бесконечно сильная и большая есть. Но это любовь к Богу, а не к человеку. Но мы путаем его с человеком. Мы как бы ждем, когда человек мне такую любовь подарит. И такая любовь может между людьми возникнуть, но не развиваться. Потому что дальше ее никто не выдержит. Один молодой человек встает, такой, как бы это было в Екатеринбурге, говорит, мы с девушкой с моей пришли сюда, мы друг друга очень сильно любим. Я сразу девушку спрашиваю, да? Она такая, ну да. Представляете, если человек сильно любит очень, он не так отвечает. Ну, слушайте дальше. Она не против этого парня, вроде бы как, а это считается сильно любит. Но он одеяло уже давно перетянул на себя любви, понимаете? Вот, и значит, что на ней она не чувствует от этого счастья. И он говорит, понимаете, Олег Геннадьевич, у нас на самом деле все хорошо. Я говорю, что тогда вопрос задаете, если все хорошо? Ну и будьте счастливы. Понимаете, Олег Геннадьевич, ей как-то тяжело. Вот она устает. Хотя она меня любит, и вот я не понимаю причину, почему ей так тяжело. Вот она говорит, можно я одна побуду, я уже не могу с тобой разговаривать. Там, я говорю, передайте ей микрофончик. Я говорю, вам рядом с ним легко? Она говорит, он хороший человек, мне он нравится в принципе, но мне с ним рядом очень тяжело, потому что он меня своей любовью уже замучил. Она откровенно прямо говорит. Я говорю, вы его бросать хотите? Она говорит, я бросать не хочу, но и вместе быть не могу. А он вырывает микрофон и говорит, не слушайте ее, она на меня недавно обиделась, поэтому так говорит. На самом деле она всегда со мной хочет быть. И мы всегда будем вместе с ней. Мы друг друга любим и никогда не расстанемся. Понятно, да? Означает полная иллюзия. И вот в такой иллюзии мы все находимся с вами, дорогие мои друзья. Понимаете, как только человек слепнет от другого человека, этот человек сразу его бросает. Больше того, если вы ослепли от своего ребенка, этот ребенок вам причинит боль в жизни, очень большую боль. Если вы ослепли от своего котенка, котенок причинит вам боль. Ну все, кто угодно, вот от кого бы вы ни ослепли, значит вы будете страдать от этого живого существа, кроме Бога. Если вы Бога полюбили, а это очень сложно сделать, тогда никогда не будет страдать. Потому что только Бог может дать взаимностью на Бога. Как это вот представить схематически, допустим? Вот представьте себе, что Бог это большое солнце, это так оно и есть, его с солнцем сравнивают. А душа это маленькая искорка, качественно они одинаковые. Ну то есть искорка сияет так же, как большое солнце, тем же светом, но просто она меньше, понимаете, по размеру, намного меньше. И так как искорка сияет тем же светом, вот представьте, одна искорка. Но интересно знать, вот как объясняют в Священном Писании, что вот эта маленькая искорка, она может сиять как солнце практически. Вот если ее наполнить, и у нее очень сильная жажда есть сиять как солнце, но она не может сиять как солнце сама. Ей кто-то должен наполнить этим сиянием. Услышали меня, да? Теперь одна искорка полюбила другую искорку, и вот эта искорка одна берет всю энергию сияния у другой искорки. И начинает сиять намного сильнее, в разы сильнее. Но та искорка, которая отдала свой свет, она с этим не согласна. Почему? Потому что она в этой ситуации не чувствует счастья. Понимаете? Она тоже так хочет сиять очень сильно любовью. Итак, представьте теперь, солнце отдает искорке свой свет. У солнца бесконечно много света. Она может отдать столько, искорка почти как солнце сияет, а солнце вообще никак не расходовалось. Это сравнивается, знаете, с чем? С тем, что вот море, допустим, да, большое море. Если вот из Байкала, из озера вытекает там гора, река, да, Байкал вообще ноль. Ну, вообще никак, как бы, нормально. Ну, то есть это так же, как Бог и душа. Ну, то есть Бог отдал душе свою энергию и ничего не потерял вообще. Понимаете? Потому что он большой, его много. Но если свою энергию отдала душа душе, то она теряет себя и уходит. Она не хочет таких отношений. Мы-то хотим много сиять, много любви, чтобы было. Но мы не тот объект выбираем всегда. У нас нет опыта отношений с Богом, поэтому мы всегда вот верим в людей. И вот эта вера в людей является колоссальным препятствием в жизни человека вообще в целом. Эта вера в людей называется привязанностью. Что такое привязанность? Это ожидание любви не от того объекта. Вот если объект является эгоистичным по природе, от него нельзя ждать любви. Надо ему, наоборот, дарить любовь, чтобы в нем родилась благодарность. Что такое благодарность? Это переворачивание чувства собственного достоинства наоборот. Вот, допустим, если вы хотите чистых отношений с мужчиной, да, чтобы он не изменял, не лгал, там, да, надо сделать так, чтобы его психика настроилась на бескорыстие рядом с вами. А это возможно только в одном случае, если он вам станет сильно благодарным в жизни. И поэтому цель отношений между мужчиной и женщиной такова. Нужно правильно себя вести рядом с близким человеком, а правильно означает баланс служения и воспитания. Причем воспитывать – это не злиться на человека, это тоже вид любви. Ну то есть, если ты спокойно настроен к человеку и там в шутку, по-доброму ему говоришь о его ошибках, то он это тоже воспринимает по-доброму, понимает, что ему надо менять. Это любовь так действует. Любовь — это как служение, любовь — как воспитание. Два типа любви. Вот эти два типа любви приводят к тому, что человек становится благодарным своему близкому человеку. И вот когда он становится благодарным, чувство собственного достоинства переворачивается в правильном направлении, и дальше возможна любовь уже. Понимаете? Ты бескорыстно настроен, он бескорыстно настроен. Дальше чувства становятся очень сильными и чистыми в отношениях, понимаете? Но они все равно не могут усиливаться бесконечно. Для усилителя нужен усилитель, да? Усилителем является Бог. Поэтому если люди служат Богу вместе в семье, они живут для Бога, тогда их любовь друг с другом может возрастать бесконечно. Но это с помощью Бога происходит, понимаете? Не с помощью вот близкого человека. Если ты ждешь от близкого человека, чтобы он тебя сделал счастливым, то это и есть привязанность. А привязанность рождает отвращение. Вот, допустим, человек не настроен бескорыстно еще, у него нет благодарности, а ты как бы ждешь от него чего-то. Вот это ожидание и рождает все виды скандалов в семье, вот этих разрушений отношений, разочарований в человеке. Потому что ты ждешь не от того. Мы все корыстные по природе. Вот почему люди ругают, скандалы из-за чего возникают? Я требую своего, он требует своего. Это и есть скандал. Но если ты как бескорыстно настроен, принимаешь судьбу, что тебе требуют? Мне жена разом подходит и говорит, у нас есть проблема. Я говорю, да. Она говорит, знаешь, кто в ней виноват? Я говорю, знаю. Она говорит, кто? Я говорю, я. Она говорит, а почему ты это понял? Я говорю, а потому что мы вдвоем с тобой живем, больше никого нет. Вот она тоже так начала смеяться, и проблема закончилась. Я просто принял судьбу сразу. Все. Я, ну, как по идее, должен начать возмущаться, да? Да ты че, да ты сама там. И понеслась, начался скандал. А я не стал возмущаться, просто принял судьбу. Я помолился с утра хорошо. У меня было достаточно сил, чтобы принять несправедливость со стороны близкого человека, как мне это казалось. На самом деле это влияние моей судьбы просто. Теперь, мои дорогие друзья, попытайтесь понять одну вещь, что принять несправедливость может только сильное сердце. А вот именно к этому надо прилагать и все усилия своей жизни. Потому что мало того, что в обычной ситуации жизни бывает несправедливость, которую на нас накладывают близкие, но чаще всего мы не подозреваем, что бывают необычные ситуации, когда тяжелая судьба на тебя навалилась, и она тебя так прижала, что тебе надо все это принимать, а у тебя вообще нет сил. Понимаете, и ты думаешь, может повеситься, может что, куда мне сбежать. Ну, то есть такие ситуации бывают. Для того, чтобы понять, как вообще жить, человек должен знать, что дают силы-то вообще. Вот давайте разберемся в состоянии. Если у меня снижена работоспособность, низкая концентрация внимания, если у меня плохое настроение, если у меня раздражительность близкому человеку, если у меня плохой сон, плохое пищеварение, плохой иммунитет, у меня постоянно вирусные инфекции, если у меня как-то все тяжело внутри, так плохо, какой энергии мне не хватает? Чего? Какой силы? Потому что, еще раз повторяю, душа по своей природе, она нуждается в каких-то энергиях постоянно. Ей постоянно ими надо наполняться. Если она не наполняется, значит нормально жить не будет. Вот это и есть правильный образ жизни. Итак, какой энергии не хватает в этом случае, который я перечислил в этих случаях, во всех, одной и той же энергии не хватает. Какой энергии? Нет. Природы, энергии природы, ни Бога, ни людей, природы. Есть только три типа энергии, которые дают человеку счастье. То есть наша батарейка из трех розеток заряжается, не из одной. Понимаете, из трех розеток надо заряжаться. И первая розетка называется природа. Представляете, у меня плохое настроение, это мне ни энергии людей не хватает, ни молитвы не хватает. Мне не хватает энергии природы. Я привожу пример, такое сравнение. Два человека решили продать свою собачку. Может быть, они специально разводят собачек на продажу. Один человек разводит породистых таких, у них с медалями такие собачки. И он не парится, он думает, ну собачка у меня породистая, все равно купит. У нее много медалей, она большая, лохматая, красивая. Вот второй, как бы у него дворняжка. И он думает, ну надо как-то ее, вот дворняжку эту продать. И он начинает ее выгуливать, как бы, чтобы она радостная была. Все, теперь пришли на рынок. Породистая стоит такая. Она дома сидела все время, у нее нет сил, как бы ее никто не выгуливал. А у нее нет энергии, она такая скользкая, вонючая, она не мягкая, пушистая, потому что энергии не хватает. Ее не наполнили. Ее никто не покупает, хоть она породистая, потому что выглядит она кисло. Теперь дворняжку, смотрит на дворняжку, она такая... Постом беляет такая, вся пухленькая, снеженькая такая. Ну собачка для чего нужна? Для того, чтобы радоваться, правда? Для того, чтобы печалиться, глядя на нее. И что? Кого возьмут? Породистую или дворняжку? Дворняжку. Видите, бывают даже люди не такие красивые, не такие влиятельные, но они ведут правильный образ жизни. И они могут получить больше успеха, счастья в жизни, чем те, которые породистые такие, как бы, ну, малохольные. Нет силы, нет энергии. Я сегодня вдоль вашего Амура прямо по этим камешкам мелким, не по набережной, а по камешкам вот этим, пробежал 16 километров. Туда-сюда бегал. В одну сторону бежал, светило солнце, и было хорошо, а в другую сильный ветер. В одну сторону сильный ветер, а в другую солнце. Я так бегал туда-сюда, туда-сюда. 16 километров. Я сейчас стал хоть не породистая, но радостная собачка. Почему? Потому что я наполнился энергией вашей природы. Вы же сидите все не наполненные энергией вашей природы. Вы чувствуете, от меня сегодня такая сила идет временно? Или не чувствуете? Наполненность, да? Вот это наполненность вашей природы. Я взял ей наполненность. Она бесплатная. Платить ничего не надо никому, просто пробежал и все. Но при этом есть один закон. Ты должен желать всем счастья во время пробежки. Бежать спокойно, не быстро, не медленно. То есть нельзя ускоряться там, себя мучить, вымучивать что-то. Просто спокойно, радостно бежать. И слушать лекцию старших, наставника. Я слушал лекцию, все, бежал спокойно вот так. И вошел в такое состояние спокойствия, вот такой энергии. Реки, вот это вот, земли и так далее. В основном все люди опустошены. Они не могут принимать судьбу. Вот, допустим, какие виды судьбы человек может принимать, если он наполняется природой? Вот наполненный, да? Он может принимать плохое настроение всех своих родственников и близких. Вот у них плохое настроение, типа по барабану, потому что наполненный. Ну ты отдаешь свою энергию на них, но поэтому не истощаешься, как на Ангару отдает Байкал. Ну чуть-чуть отдал туда, чуть-чуть отдал сюда. Сегодня мне 3 человека пытались вынести мозги близко. Звонили мне и как жаловались на жизнь. И нормально, я набегался, спокойно как бы все перенес. И на вас еще хватает. Видите, все гораздо проще, чем кажется, но для этого надо правильный образ жизни формировать, понимаете? Если вы думаете, что вы просто так можете выдержать, не можете. У вас, если нет там ничего, то нечего отдавать. Понимаете, есть вот время действует на человека, и оно в теле делает 3 типа старения каждую секунду жизни. У каждого человека, даже с маленького младенчества, оно старит всех. Причем даже младенцы могут постареть телом, но при этом выглядеть очень таким хорошеньким. Что это за энергии такие? Вот, допустим, есть энергия напряжения. Вот маленький ребенок, в нем эта энергия напряжения копится, и он перестает, у него тело начинает сильно напрягаться, это называется ДЦП. Если у него энергия напряжения идет в психику, это называется аутизм. То есть напрягается психика, это значит, что ему трудно сосредоточиться, трудно контактировать с окружающими людьми, он замыкается на себя. Все. Причина напряжения в его психике или теле. Что делать с этим напряжением? Длительное непрерывное движение на природе с папой или с мамой, допустим. И неподвижное положение тела. Но неподвижное положение тела у детей как бы нет проблем с этим, понимаете? Они могут там застыть, там стоять, двигаться, там во сне. Ну то есть статика ребенку не нужна. Ему в основном нужна динамика, движение. И таким образом вот и ДЦП, и аутизм лечатся с помощью длительного движения. Если ребенок уже так скорючен, что двигаться не может, тогда его нужно делать массаж, потом тренажеры какие-то включать, иначе он не сможет вылечиться. Понимаете, я вам сказал простую схему. Есть 3 типа старения. Один тип старения называется напряжение. Даже у маленького ребенка может быть напряжение, не то, что у взрослого человека. Напряжение приводит сначала к тому, что человек чувствует себя напряженным просто. Потом это напряжение приводит к зажатости организма. Это все первая стадия вот этого напряжения. То есть ему трудно шею повернуть, или трудно согнуться, трудно, допустим, разогнуться, или сесть. Ну то есть он становится зажатым. Это значит, первая стадия старения уже развилась полностью. Наступает дальше вторая стадия старения, которая называется боль или спазмом. То есть у нее в теле там начинаются головные боли, спазмы в суставах, боли, спазмы в сосудах, в кишечнике, спазмы это запор уже, вот, в сосудах гипертония, то есть боли в голове, головные боли, мигрени, боли в сердце, боли в почках, в печени. Это просто вот эта вот энергия, напряжение перешла на вторую стадию. Третья стадия – это инфаркт от разрыва, от напряжения, инсульт, ревматоидный артрит, там суставы уже скорючиваться пошли, радикулит, там мышцы скорючили, позвоночник. Ну, то есть и так далее. Понимаете, это уже третья стадия старения. Люди в основном на третьей стадии старения начинают думать, что делать? Можно и на третьей сделать, но надо себя из штопора выключивать. Вот смотрите, самолет летел, как бы все двигатели отказали, и штопор. И пилот, а что делать в это время? Уже делать что-то сложно, понимаете, ты в штопоре находишься. Но, понимаете, вот этот самолет, в котором мы летим, у него предусмотрена возможность даже в штопоре выходить из него. То есть начинай делать то, что и надо делать, но делай это очень аккуратно. То есть для того, чтобы с напряжения выйти, человек должен длительно двигаться. Вот сколько надо двигаться, чтобы вообще расслабить все, полностью весь организм? Нужно идти 3,5 часа непрерывно или бежать 1:50. Это весь организм, чтобы расслабить. Но понимаете, на каком уровне находится ваша болезнь? Надо разобраться. Вот если у вас страдает иммунитет, слизистые оболочки, допустим, желудок страдает, или кишечник, или кожа больная, то вам надо или 40 минут бежать, или 80 минут идти, для того, чтобы начать лечить это. И также вы должны еще научиться не двигаться, понимаете, потому что одна динамика не лечит, нужна еще и статика. Два вида аскезы расслабляют человека, убирают напряжение. Статика означает, если йогу не можете делать, тогда просто вставайте и не двигайтесь возле дерева. Это самая простая статика. Встал возле дерева. Дерево еще помогает избавиться от напряжения быстрее. Деревья лиственные. Попробуйте, какое вас расслабляет больше. Потренируйтесь. Прислоняться спиной, вот стоять возле дерева. И в это, когда человек статические упражнения делает, нужна молитва. Статика хорошо соединяется с молитвой, а динамика с слушанием лекций или музыки духовной. Вот эти два типа аскезы дают вам что? Возможность не иметь мигрени, запоров. Если у вас вены полезли, тоже из этой оперы. Вот возможность не иметь боли в суставах, боли в позвоночнике, и не иметь повышенного давления. Вот у человека давление повышается от напряжения в теле. Длительное движение, неподвижное положение тела, гипертония, до свидания, боли в голове, до свидания, нарушение сна, тоже напряжение, до свидания. Иммунитет, иммунитет — это другая тема. Запомнили, да? Первый тип старения, напряжение, да? Запомнили? Первый тип старения. Что такое, что за старение? Это время так действует на нас, и оно может кого-то больше напрягать. Второй тип старения – жар в теле. Что такое жар в теле? Начинается все просто с ощущения жарко. Может быть жар в теле, может в психике. Если жарко в теле, ты чувствуешь, что тебе жарко, тебе надо что-то снимать с себя. Ночью спишь жарковато, сбрасываешься одеяло. Жар в психике, что это означает? У женщин чувствительность повышенная, плаксивость, у мужчин раздражительность, гневливость. Это первая стадия вот старения. У кого возникает, у кого угодно. Вот у кого к этому есть предрасположенность, у того и происходит. Вторая стадия. Воспалительные процессы в организме. Печень воспалилась, почки воспалились, сердце воспалилось. Это куда пойдет вот этот жар, то и будет воспаляться. Третья стадия – это разрушение органов, это туберкулез, это сахарный диабет, это бронхиальная астма, кожные болезни, вот эти все тяжелые. Это все жар в теле повышенный. Как лечится жар в теле? Он лечится неподвижным положением тела, возле деревца, да, и постом на воде. Вот вода, она охлаждает организм, промывает, весь жар вымывает из себя. Запомнили? Дерево может без листьев, дерево живое даже зимой, оно не только летом живое. Вот вы в дерево встанете без листьев, и оно будет гудеть, будет чувствовать, что по нему идет прана, психическая энергия. Вы будете чувствовать его силу, влияние на вас. А? Вот максимум, чтобы прочистить все каналы, 1:40 или 1:50. Вот так сколько и бежать тоже. Но это очень сложно, вы так не сможете. Начинайте сколько можете. И пост на воде максимальный, чтобы все, весь организм вылечить, это 2-2,5 суток. Вода теплая может быть, нормально. В общем, послушайте меня. Вот смотрите, очень важно понять, что у человека есть 4 психических цилиндра. Первый цилиндр – это кожа, подкожная, ну как кожа, слизистые, память относится к этому, нарушение сна, сон. Если у человека сон пострадал, это на первом уровне, это значит 40 минут бега или 40 минут стоять возле дерева. Это значит, что ты достаточно сутки поститься, и ты уже пролечишься, да? Следующий слой, более глубокий, это уже сосуды, мышцы, суставы. Понятно, да? Кроме позвоночника, вот эти все суставы, мышцы, это второй слой энергетический. И это уже надо или час бегать, или 2 часа идти. Но бывает, что у человека, допустим, если ревматизм, у него поражен еще и третий слой, который связан с иммунитетом, и тогда надо уже побольше это делать. Ну, то есть, если у человека не запущенная ситуация, то ему достаточно час бегать или 2 часа идти и где-то час неподвижно стоять возле дерева, чтобы расслабить организм от напряжения на втором слое. Или если у него жар в теле лишний, например, ну, жар на уровне сосудов, мышц и суставов, то ему надо 1.5 суток поститься, раз где-то в 2 недели на воде, именно на воде только пост, не сухой, не на соках, на воде. 1.5 суток поститься или 1 час неподвижно стоять возле дерева. Ну и не или, а и, для того, чтобы убрать жар в теле. Это не обязательно делать каждый день, можно, ну чем больше человек совершает аскезу, тем больше перерыва, например, если он постится сутки, можно раз в неделю. Если 1.5 суток, уже раз в 10 дней. Если 2 суток, раз в 15 дней. Этого достаточно. Если он час стоит возле дерева, то это можно делать раз в 3 дня. Не надо каждый день делать. Если человек бежит час, это надо делать раз в 3-4 дня. А если человек бегает 20 минут, то этого не хватит для очищения организма. 20 минут бега или 40 минут ходьбы хватает только для того, чтобы быть бодрым весь день. То есть первые 20 минут энергии идет в бодрость, в нормальную жизнь сегодня. Понятно? Прошел больше 40 минут или пробежал больше 20, начинается лечение. Все, дальше в лечение пошло. Запомнили? А есть альтернатива, смотрите, то есть энергию природы можно получить не обязательно, когда ты непосредственно контактируешь с ней. Аскеза – это как насос, то есть она накапливает потенциально энергию природы. Ты, допустим, на беговой дорожке побегал, потом вышел просто, самое главное – выйти на улицу, всем желать счастья, постоять как-то, расслабиться, не думать ни о чем. И в это время вы будете чувствовать себя очень хорошо. Вот часто после спортзала люди выходят на улицу, ой, как хорошо, сегодня свежо. Это значит, что они в это время организм всасывает то, что он не получил на природе. Вот после спортзала нельзя на куриную комнату входить. Вы всосете не то, что надо. Вот это очень опасно после такой тренировки, если ты пошел сразу работать, или пошел, но при этом не сконтактировал с природой, хотя бы 10-15 минут, понимаете? То есть ты просто сгоришь, то есть ну, организм сосет не то, что надо. Понимаете в себя? Мы говорим об аскезах сейчас, да? Ну, то есть дети не будут совершать аскезы, хоть 12 ему, хоть 13. Они не будут сами. Детям не нужно аскезы, детям нужны тренировки. То есть надо отдать на тренировку ребенка, девочку надо в искусство, ну, то есть мальчика в спорт. И тогда они начнут, естественно, быть здоровыми. Ребенку так много не надо аскезы совершать, как взрослым, чтобы быть здоровым. Слушайте дальше. Итак, третий тип старения – это лишний вес. Начинается все с лишнего веса или токсинов в организме. Вторая стадия – токсины превращаются в хронические заболевания, инфекционные, а лишний вес превращается в доброкачественные опухоли на второй стадии. А на третьей стадии токсины превращаются в тяжелые неизлечимые заболевания, инфекционные, такие как СПИД, туберкулез, там, красная волчанка там и так далее. А доброкачественные опухоли превращаются в злокачественные. На третьей стадии. Все начинается с чего? С лишнего веса. Это старение. Лишний вес означает старость в вашем молодом теле. И это все будет превращаться во что-то, понимаете? Это не то, что просто так, оно только началось, а потом дальше будет что-то. Что делать с лишним весом? Длительное непрерывное движение плюс пост на воде. Худеть человек начинает или после часа бега, вот он час бегает, начинает худеть, или после 2 часов ходьбы и 1,5 суток поста. Вот с этого момента начинается худение. Я вот когда бегал, 40 минут бегал, я не худел. С 40 минут до часа начал худеть. Нет, не каждый день. То есть вот если ты бегаешь час, то это раз в 3 дня. Иначе ты сгоришь просто. То есть организм сам чувствует, что не надо чаще. Чувствуешь, не надо. Вот я, допустим, бегаю сейчас 1:50. Я бегаю раз в 6 дней или раз в неделю. И этого достаточно для организма, чтобы вообще супер жить и классно, понимаете? И во время этого бега, вот такого у меня, я начинал бегать 4,5 года назад, и я все время увеличивал потихоньку дистанцию. Начинал с 500 метров. Я пробежал первый раз 500 метров и задохнулся. Мне плохо было, тяжело дышать. Сейчас я вообще не задыхаюсь, я пробегаю как бы 16 километров нормально. Но я постепенно шел к этому. В течение 2,5 лет я увеличил дистанцию. И 2,5 года после начала бега и 2 года назад я взял дистанцию максимальную, для необходимую для очищения организма. Это 16 километров для меня. У вас может быть чуть меньше, чуть больше. Примерно вот такая. Бегать надо только с утра, когда солнце восходит, до 12 часов лечится организм. Если вы бегаете в другое время, то это все идет куда-то, в другое место. Например, настроение там или еще во что-то. Вот, ну, расслабление, но не в лечении. Не в долголетие. Третий психический цилиндр находится глубже еще. Он связан со всеми внутренними органами. Если у вас больные печень, позвоночник тоже относится к внутренним органам, кости черепа. Если у вас щитовидка, поджелудочная железа, почки, там, сердце. Все это лечится еще глубже. 1:20 бега или в 2 раза больше ходьбы. Или неподвижного положения тела 1:20 тоже, как и бега. Вот неподвижное положение, ну, стоять возле дерева столько же, сколько бежать. Пост на воде 2 суток уже, чтобы печень лечить, допустим. Он говорит, я постилась каждый, ну, я постюсь уже год, печень не лечится. Я говорю, сколько вы поститесь? Я пощусь 1,5 суток. Ну, то есть с вечера до утра печень никогда не вылечится. Она начинает лечиться, когда ты постишься 2 суток. На воде, раз там 20 дней. Теперь вы скажете, Олег Геннадьевич, все, что вы говорите, это так тяжело. Я согласен. Поэтому, как бы, в основном все живут мало. А те, кто хочет жить подольше, он должен платить цену за это. ну сколько бы у вас там денег в банке не было, вы дольше не проживете. Цена заключается в аскезе. И еще вы должны знать такую вещь, что когда человек совершает аскезу для тела, которую я вам рассказал, она же дает аскезу для психики и делает человека успешным. Я вам сейчас расскажу, какие типы аскезы для психики существуют в этих трех видах аскез. Если человек длительно, непрерывно бежит или идет, идти надо спокойным шагом, не быстро, не задыхаясь. Палки еще лучше, хорошо палки. Вы быстрее просто будете очищать, если с палками, быстрее. Но некоторые с палками ходят, облегчая себе ходьбу, то есть они не увеличивают нагрузку, а наоборот уменьшают. Тогда будет меньше эффект, чем от ходьбы просто. Поэтому лучше всего просто начать ходить. Если вы идете на палку опираетесь, не как бы ее проталкиваете, а опираетесь на нее, значит тогда это будет хуже эффект, чем от ходьбы. Как вы на костылях как будто идете. Итак, мои дорогие друзья, в ваших руках ваша жизнь и в ваших ногах. Хотите жить? И еще, вот смотрите, допустим, у вас, вот у каждого человека есть три, также... И да, еще четвертый цилиндр есть, я не сказал. Это нервная система или психические заболевания, вот это все. Вот это лечится, или ты час 30-час 50 бежишь, или там час 20-час 40, всех по-разному. Или если напряжение, да, в теле, это час 20-час 40 бежать, и можно поменьше, допустим, подвижное положение тела. Надо хотя бы одну аскезу максимально делать, а вторую можно поменьше. Допустим, 2,5 суток поста – это лечит психику уже. Если ты, допустим, напряжение, если ты жар в психике имеешь, у тебя из-за этого психическая болезнь, тогда надо 2,5 суток, допустим, ты постишься, и неподвижное положение тела делаешь час, допустим. И этого достаточно, чтобы вылечить психическое заболевание, понимаете, шизофрению, эпилепсию, аутизм там, все что угодно. Это просто напряжение в теле, это механическая энергия, она выводится аскезой. Все, вот так это все делается. Ваша жизнь в ваших руках, как говорится. Понимаете, всегда условие такое, человек должен желать всем счастья, двигаться надо непрерывно, спокойно, поститься надо спокойно. Если вы, допустим, поститесь, захотели кушать, вас сосет под ложечкой, заканчивайте пост. Вы гробите свое здоровье. Во время поста человек должен желать всем счастья, заниматься любимым делом, молиться и не хотеть кушать. Он должен быть чем-то занят. Лучше всего быть максимально на природе, потому что когда на природе, не хочется кушать. Природа наполняет человека. Ну нормально, на природе везде, вот я сейчас на улицу выхожу, везде шашлыки жарят, что ли? Вы что под природой имеете в виду вообще? Я под природой имею в виду улицы в этом городе, допустим, парки, это природа, все. Да. Просто надо поставить у дерева, надо смотреть, напрягает матку или нет, сразу будет видно. Или расслабляет. Если расслабляет, стоит. Ходить надо беременным обязательно. Каждой беременной женщине надо ходить хотя бы по 40 минут каждый день. Потому что маленький ребенок хочет жить, понимаете? А жизнь означает энергия природы. И токсикоз беременных означает только одну вещь, что не хватает энергии природы. То есть у меня много есть знакомых женщин, которые беременны, я им говорю, ходить. Начинает ходить, одна родственница у меня сейчас беременная, говорю, ходить. Она начинает ходить, токсикоза нет. Все, потому что токсикоз означает, что вот в топке не хватает кислорода. То есть нужно, чтобы кислорода больше было, потому что потребление больше, понимаете, на двоих уже. Почему маленькие дети постоянно орут и хотят, чтобы мама вышла на улицу? Вот кто на парках, кто гуляет? Люди с собачками и с детьми, все, я вот бегаю в парк, больше никого нет. Только с собачками, с детьми, потому что те другие орут. Собачки, они как бы еще не такие умные, чтобы своей башкой как бы забить себе вот это вот желание природы. И они потом скулят, они хотят на улицу. А маленькие дети, они растут, поэтому они скулят. И они не могут просто жить без свежего воздуха. И матери это экспериментально устанавливают. Ребенок вышел на улицу, уже не орет. Все. И поэтому она его там возит. Там он такой питается, энергией природы лежит. Вот и все. Вот это хорошая тема. Понимаете, некоторые врачи на букву Г. Врачи. Вот. Или от слова врать. Врачи. Вот. Они считают, что наш организм это как машина. Ну, то есть, вот суставы, они стерлись, и все, надо колодки менять. Понимаете, суставы стираются, если не хватает энергии. Вот если ты, допустим, бегаешь по 40 минут, а для того, чтобы суставы лечились, нужно час. Вот если ты до часа не дошел, а бегаешь долго, они могут начать стираться. Но если ты постепенно увеличиваешь дистанцию, приходишь к часу, бегаешь час, суставы не могут стереться, потому что они, получая энергию от природы, начинают восстанавливаться, и они, наоборот, улучшают себя. Вот я когда час начал бегать, у меня заболело правое колено. Болело после бега. Во время бега не болело. Бегу не болит. После бега ноет правое колено 4-5 месяцев. Первый мой сустав, который заболел. Я никогда не чувствовал боли в суставах. Начал бегать час, заболел правое колено. Мне говорят, тот видишь, скоро разрушатся суставы. Ты же правильно говоришь. Ну, я как у меня свои взгляды. Я просто продолжал бегать. Прошло 5 месяцев. И правое колено перестало болеть. Тут же заболел тазобедренный сустав с правой стороны. Я как на клюшках ходил после бега. Прошло 4 месяца, он вылечился, сразу заболел левый тазобедренный. И так постепенно, один за другим, понимаете, не все сразу, один за другим проболели все суставы у меня в организме. Даже башка проболела вся. А потом сразу, как суставы собрали, начали, я уже начал, когда дистанцию увеличил, я вышел с часа до часа 20, внутренние органы начали болеть, печень, сердце, поджелудочная железа. Не болеть, а ныть именно. То есть они ныли после бега. Ныть означает хотеть энергии, лечиться, понимаете? Ну, то есть, когда энергии достаточно в органе в каком-то, он тут же восстанавливается. Просто нужно давать достаточно энергии. Больше того, когда я начал бегать от часа до 20, от часа до часа 20, у меня всегда в организме страдали зубы. То есть, мне надо было каждый год ремонтировать, и зубы постоянно ссыпались. Я уж думал, буду к этому возрасту без зубов. Представляете, 4 года я зубы почти не лечу. Вот я только бегом, то есть я убираю в них вот это напряжение, все, до свидания, зубы у меня просто не разрушаются. Они у меня остановились, и нормально. А это то же самое, вот бесплодие, оно имеет одну из трех причин. Или напряжение здесь, или жар, или лишний вес, или что-то вместе. Да, то есть надо начинать делать то же самое, три типа аскез вот эти сразу, не стесняться. Бесплодие, до свидания. У меня вот куча просто таких примеров. Бесплодие находится не так глубоко, то есть вот это вот гормональные функции женские, это женщине достаточно, я думаю, до часа бегать просто, или 2 часа ходить, и 1,5 суток поста, раз там, 10 дней. До свидания, бесплодие через полгода. И также надо знать, какие продукты подходят человеку для того, чтобы победить бесплодие. То есть мужчине подходят все корни, лучше в сыром виде есть, это дает энергию семени. Корни какие? Редиска, редька, хрен, там, петрушка, ой, это корень петрушки, ну, корень петрушки такой уже лечебный. Вот, потом свекла, морковь, сельдерей, пастернак, вот то, что люди едят, да? Женьшень, корень, самое сильное лечит бесплодие у мужчин. И движение, соответственно, длительное движение, спортзал, вот когда мужчина качается, то есть гири, там, это все увеличивает энергию семени. И поменьше сексом заниматься, естественно. не терять эту энергию, копить. Вот. Дальше, что еще лечит мужское бесплодие? Лечит зерна. Пшеница, проросшая пшеница, рис. Не все зерна, но вот те, которые перечисляют. Пшеница, рис, ячмень, овес. Вот эти зерна лечат мужское бесплодие. Женское бесплодие лечит белая фасоль, лечит кукуруза, тоже зерна, лечит чечевица, женское бесплодие. Те чечевицы. Вот. Не черепица, а чечевица. Дальше женское бесплодие лечит авокадо, кокос, вот такие продукты. Мужское бесплодие лечит финик. Дальше женское бесплодие, кстати, лечит все овощи, которые растут на земле. Это кабачки, тыква, патиссоны, капусты, все виды капусты. Молочный продукт, молоко, сливки лечат женское бесплодие. От напряжения. Вот надо длительный бег, неподвижное положение тела, до свидания, нематочная беременность. Напряжение в теле. Матка напрягается, плод вылетает. А в нематочной тоже спазмы труб. Не выкидыш, а нематочная. Спазмы труб. Ну бывает, что трубы там просто спайки, допустим, там. Тогда пост на воде плюс длительное движение. Это означает лишнее вещество в организме. Все зависит от дистанции. Начинайте каждый день понемножку бегать. Потом, если вы начали бегать по 40 минут, уже раз-два дня. Ходьба в два раза больше. Тоже такая же дистанция. 40-80 минут ходьбы раз-два дня. До часу можно каждый день ходить. После часа уже раз-два дня. И так далее. Вы почувствуете, ваш организм вам скажет. Давайте я эту тему закрою. Я просто вам объяснил, у меня много лекций на эту тему. Я вам объяснил, что есть способ побеждать судьбу. Длительное непрерывное движение дает человеку волевую силу. Вот, допустим, вы не можете рано вставать, не можете бросить вредную привычку, не можете воспитывать близкого человека, не можете преодолеть, допустим, финансовые трудности, у вас не хватает работоспособности, трудолюбия, концентрации внимания, не хватает возможности запоминать. Все это называется волевая сила. Волевая сила увеличивается во время длительного непрерывного движения. Человек это делает, у него сила воли становится железной. Дальше второй вид как бы влияния судьбы на нас – это отсутствие терпения. Терпение вырабатывается при неподвижном положении тела. Допустим, человек не может терпеть город, в котором он живет, начальство свое, не может терпеть близкого человека, не может терпеть соседей, не может терпеть, допустим, звуки какие-то, или свет, или еще что-то. Ну, то есть, надо просто неподвижное положение тела, и все начинает увеличивать способность терпеть. И третья проблема, которая существует в жизни, это неспособность понять. Человек не знает, как ему жить, что делать в жизни, как разобраться, какой выбор сделать и так далее. Это пост на воде просветляет мозги. Человек начинает понимать, что делать. Разобрались? То есть, другими словами, есть аскеза, понятие такое. Это добровольное лишение себя комфорта с какой-то целью. Вот эти вот аскезы, правильные аскезы, которые я вам перечислил, аскезы для тела, правильные я вам перечислил, они нейтрализуют влияние времени, связанное со здоровьем человека. И также частично с психикой. Сахарный диабет – это третья стадия жара в теле, которая уже разрушает поджелудочную железу. Здесь уже человек не может голодать, потому что он уже как бы привелся к терминальному состоянию. Фактически это искусственная жизнь, потому что если бы не было инсулина искусственного, то человек бы и не жил. Он бы уже в это время уже погиб. Вот. Что делать? Жар в теле побеждается сырой пищей. Самая лучшая сырая пища – это зелень. Если ты ешь зелень, даже можно тушеную зелень есть, одну сырую сложно есть, она плохо переваривается. Тогда уже ты охлаждаешься. Больше сырых овощей, больше сырых фруктов. Чем больше сырой пищи, тем охлаждение организма, тем меньше на тебя влияет сахарный диабет. Неподвижное положение тела охлаждает также. Пост уже до свидания, потому что нельзя диабетчикам поститься. Вода заменяет пост. Ой, неподвижное положение тела заменяет вода. Ну то есть есть активная аскеза, а есть пассивная аскеза. Вот, допустим, если человек в парной находится, он как будто бы бежит. А если он в воде находится, он как будто бы неподвижное положение тела делает. Но это меньше дает эффекта. Но это дает эффект. Вот и так можно с детьми, допустим, ДЦП, да? Нужно, чтобы снять напряжение, нужно длительное движение непрерывное и неподвижное положение тела. Это горячее, холодное. То есть, если, допустим, аутистов сначала водичку в тех прохладненькую, потом в парную, потом опять прохладненькую, то их расслабляют. И надо увеличивать нагрузку, допустим. То есть, если баня, допустим, не сильно горячая, ну, то есть, некоторые думают, что надо нагревать до 100 градусов. Можно сделать 75 градусов, да? Это не чувствуется, как сильный жар. Но в этой бане можно дольше пробыть. А если ты там дольше находишься, то у тебя глубже организм пролечивается. Также в воде тоже. Надо не делать сильно холодную, а прохладненькую. И ты в воде, допустим, ребенка можешь долго держать, потом в бане долго держать. И если ты увеличиваешь время пребывания, глубже расслабляется организм. То есть так с помощью бани можно лечить аутизм и ДЦП. Но сначала холодное всегда, потом горячее и заканчивать опять холодным. Понятно? От бассейна есть толк, но если ты хочешь все цилиндры прочистить психически бассейном, это не получится. Тебе надо плавать 1:50. Ты там просто замерзнешь. Поэтому лучше всего бегать. А бассейн хорошо для того, чтобы водой очищать свой организм. Движение в воде, ты в статику, какая-то как статическая нагрузка есть. Ладно, мои хорошие, давайте дальше двигаться, потому что я что-то затянул со здоровьем эту тему. Потому что кроме этого еще другие есть методы победы над судьбой. Мы сейчас поговорили с вами о том, что тело стареет, да? Влияние времени есть, и как побеждать это влияние на тело. А сейчас мы поговорим о том, что время также влияет на психику еще, наши психические функции. И это влияние на психические функции времени разрушает нашу социальную жизнь. Когда наступают вот эти циклы плохого влияния времени на нашу психику, то у человека пропадает счастье в отношениях с близким человеком, или счастье на работе, или счастье в отношениях с детьми, или счастье в отношениях с друзьями, или возможность жить в какой-то стране, или в отношении с властями разрушаются. Понимаете, это влияние времени на психические функции человека. Запомните, что здесь тоже есть варианты. Ну, то есть не то, что вот это ничего с этим не сделать. Надо просто понять. Вот, допустим, если у вас время влияет на вас, и это влияние времени связано с властями, то это значит, что вы задолжали старшим что-то. Ну, то есть, допустим, кого-то сажают в тюрьму, или штрафуют, или налогообложение там какое-то, постоянно проверяют, мучают старшие. С чего начинаем? Начинаем, и можно проследить, если у тебя такая как бы жара идет, то ты посмотри на свои отношения с отцом и с матерью сначала. Если ты видишь, что там тоже засада, сразу с этого начинай, потому что отец дает человеку защиту, то есть через отца, не сам отец, а через него идет от Бога защита от неуважения, агрессии от других людей, а от матери идет защита от нелюбви и холодного отношения к тебе. Ну, то есть, другими словами, если ты любишь мать, тебя все любят. А если ты любишь отца, или, вернее, не любишь, а уважаешь, это называется уважение, тогда тебя все уважают. Ну, то есть, к тебе относятся хорошо, все уважительно. Что значит уважать своих родителей? Вот, допустим, отец пьет, допустим. Надо ли его за это уважать? Ты не должен вместе с ним садиться пить и говорить: «Батя, я тебя уважаю, давай выпьем». Нет, это не означает уважение, это означает, вместе с ним грешить начинаешь. Вот. Уважение к отцу означает, что ты просто благодарен ему за то, что он тебе дал жизнь и дал возможность вырасти, стать взрослым. В чем выражается эта благодарность? Ты желаешь ему счастья каждый день. Если он что-то тебе хочет сказать, ты очень по-доброму выслушиваешь и говоришь: «Я буду стараться». Если папа говорит: «Ты должен пить со мной», вы можете сказать: «Ну, папочка, как бы, я тебя уважаю, твои слова, но я не смогу пить с тобой, ну, потому что я не пью. Но я уважаю, спасибо тебе, вот ты, как бы, спасибо за приглашение». То есть вы начинаете орать: «Да ты пьянчуга, и меня хочешь сделать таким, да ты меня на всю жизнь разрушил». Это называется неуважение уже к отцу. И за это вы будете отвечать перед Богом. Понятно, да? А? Он не умер, он живой. Да, просто он ушел в другое место. Ничего страшного, вы можете помолиться за него, в сердце своем уважать. У вас связь с ним есть, с отцом осталась связь, понимаете? Он живой, связь с ним есть, понимаете? Он вел неправильный образ жизни, и поэтому раньше времени ушел из жизни. Я думаю, что у него произошел сосудистый криз. Ну, то есть, то ли инфаркт, то ли инсульт, что-то такое произошло. Вот. Ну, вы можете его уважать. Он, я его вижу, чувствую, он живой, все, я подтверждаю. Он был таким, как он, как в ваших отношениях был таким человеком, он был очень аккуратным, он долго старался делать все, ну, доделывать все до конца старался. Вот. Он очень ранимым в отношении был, не любил, когда его оскорбляют, тяжело это переносил. Так? Наверное, тебе как бы... Не ваше отлично. Ну, вредные привычки означают неправильный образ жизни. Вот смотрите, если мужчина живет неправильно, у него копится влияние времени плохое. К чему это приводит в основном мужчину? Если приводит к напряжению, значит, чтобы снять напряжение, что надо? Надо курить. Вот курение искусственно снимает напряжение. То, что оно снижает, снимается напряжение. Человек просто это делает искусственно. Он как будто бы его нет. Он себе в иллюзию себя вводит. А так напряжение же копится. И потом это приводит к инфаркту, инсульту. Если у человека жар в теле копится, значит, он будет пить. Он пытается вывести жар из тела с помощью спиртного. Но это все искусственно. Жар будет копиться дальше. Поэтому все пьяницы, они какие красные все, да, такие перегретые, эмоциональные очень, или обидчивые, или гневливые. Это энергия жара копится в теле, неправильный образ жизни. Если человек правильно живет, ему не надо ни пить, ни курить, потому что у него и так все классно, что, зачем снимать себе напряжение или пытаться охлаждаться искусственными способами. Ладно, итак. В психике, когда напряжение копится, надо посмотреть, что происходит. Вот если у тебя разрушается семья, вот у женщин, допустим, разрушается семья, то надо понять, какая сила сохраняет женщину семью. Женщине сохраняет семью доброта к людям, забота о людях. То есть нужно прилагать усилия не к своему мужу, вопреки, вот как бы это тоже хорошо, но это вам не сильно поможет, когда уже пошло разрушение. Нужно энергию извне брать. Вот для того, чтобы, вот другими словами, если говорить технически, между вами и мужем ослабела энергия, которая вас питает, ваши отношения, и эту энергию надо увеличить, да? Как вы это можете сделать? Вам надо начать служить людям, заботиться о людях. Ну, именно как женщина, то есть по-доброму заботиться о родственниках, о знакомых, приглашать важно домой. Понимаете, когда вы приглашаете домой друзей, именно друзей, не надо, чтобы набухаться, да, а надо нормальных друзей приглашать. Для этого их надо заводить, кстати, нормальных друзей. А для этого надо в клуб «Благость» ходить, понимаете, там дружиться с нормальными людьми, реклама клуба «Благость». У нас еще онлайн-семинары, раз в месяц я лекции читаю онлайн тоже, можно слушать, приходить там знакомиться, может, потому что группами люди собираются. Потом можно приглашать этих друзей домой. Люди пришли с вами вместе, поели, попили сока. Свекольного, пожалуйста, если хотите, чтобы потом пронесло, то свекольного. Вот. То есть классная же идея, да? Вы приходите, все приходят к вам домой, у всех напоили свекольным соком. Может, туда касторочки еще подмешать. И они потом пришли домой, там, опа, их пронесло всех. Есть о чем вспомнить, правда? Это лучше, чем ползать под кроватью, под диваном и рыгать после встречи. Нет, я честно говорю, свекольным соком, это, конечно, не самый лучший вариант напоить гостей. Но это лучше, чем водкой, понимаете? Я вам точно говорю. Лучше пускай их пронесет, чем они будут рыгать под этим, ползать как бы в пьяном угаре. Ну, идея хорошая, конечно. Если он водки захотел, свекольного сока. Да. Есть, вы понимаете, все наши матершинные слова, они пошли от... Что, реклама какая-то? А, все, давайте, да. Все наши матершинные слова, они пошли от древнего языка. Не буду как бы вдаваться в подробности, но коль мы тему как бы подняли... Есть такое древнее санскритское слабительное, а на санскрите оно называется срансана. Я как бы вам не сказал никакого плохого слова, потому что я вам назвал санскрит. То есть это слабительное, ну то есть то, что... Причем как бы какать это не вот это слово по-русски, понимаете? Такое санскритское слово есть. Поэтому, знаете, все слова вот эти, они имеют корни свои. Ну ладно. Итак, это я вам для веселья. Вообще, вот это очень важно знать, понимаете? Вот, допустим, есть проблемы с властями. Надо начать уважать старших, начать с отца, с матери, потом дальше начать вот... понять, как создано мироустройство в своем сердце, уважать его. Допустим, есть правитель страны. Почему этого человека, как бы, этот человек правит страной? Знаете, правители страны выбирает Бог. Вот сам Бог, не люди. Люди не могут никого выбрать. Бог выбирает. И Бог дает нам такого правителя, которого мы заслужили. Все. Понятно? И поэтому надо уважать. Если мы правителя проклинаем, что происходит? Он становится проклятым. Вот представьте, допустим, если о вас плохо кто-то думает, один человек, вам нормально жить? А если вся страна плохо думает? Нормально? Вот если люди плохо думают о своем правителе, они просто невежественные люди. Они не понимают, как надо правильно жить. Надо уважать старших, иначе все будет разрушено, понимаете? Это все равно, что пилить сук, на котором ты сидишь. Понятно, да? Ну, то есть уважение к старшим создает такую атмосферу вокруг тебя, что тебе прививается иммунитет. Вот, допустим, я сейчас вам расскажу в буквальном смысле слова, на тонком плане, как происходит контакт, допустим, с милиционером даже на дороге. Вот тебя останавливает, там вот рыбак, допустим, он у него... палочка эта, да, спиннинг. Ловись рыбка большая и маленькая, да? Понимаете, да? Не только рыбачат на Амуре, а также на дорогах еще некоторые рыбачат. Большая рыбка подъехала или маленькая, он ее спиннингом ловит. Вот тянет, да? Потом оп, поймал. И вытащил денежку, да? Хорошо. Вот когда он на вас смотрит, я вам говорю такие вещи, которые он сам не понимает. Он на вас смотрит, когда на вас есть вот эта энергия свой и чужой. Если уважаете правительство, если уважаете старших, вы подходите к нему свой. Это значит, что насилие беспредел над вами чинить не может. Он побоится, он почувствует, что вдруг, он почувствует, вдруг у этого человека связи какие-то с правительством. Ну, то есть он почувствует это, понимаете, свой. А есть еще чужой. Запомнили, да? Вот это иммунитет от злого влияния властей приходит у человека от добрых дел по отношению к стране, к правительству, к обществу, в котором он живет. Начинайте все с родителей, потом дальше, дальше и дальше. Делайте добрые дела. Добрые дела означает, желайте всем счастья людям, можете пожертвовать в дом без престарелых, там, бездомных детей, собачек кормить, допустим, бездомных. Уважать правительство, власти в своем городе. Если власти ведут себя неправильно, кто-то, допустим, грабит, там, плохо себя ведет своим подчиненным, подданными, не волнуйтесь, Бог его накажет. Чуть-чуть подождите, как бы. Можете помолиться, чтобы наказал. Но плохо думать не надо. Ну, то есть поймите, что самое лучшее это власти исправлять. Ну, то есть каждый человек, он имеет естественные соблазны в жизни. Запомните, самый большой соблазн, который трудно преодолеть, только святые люди могут преодолеть, это власть и деньги. Но любому человеку дать много денег или дать власть, он портится сразу. Вот понимаете, так, поэтому старшие всегда испытуемыми являются этими силами. Это силы, деньги и власть — это силы. И человек, который имеет это, он испытуемый. И лучше человека научить, чтобы он потом нормально как бы все делал, чем менять одного на другое. Другого поставил, он тоже будет испытуемый такой. Понимаете? Все люди на земле подвержены этой проблеме. Мужчина испытуемый женщинами всегда, все люди испытуемы властью и деньгами. Запомнили? Женщина испытуема детьми. Если она привязалась к ним, значит, они им мозги все вынесут. Ладно. Итак, проблемы с властями, значит, надо уважать, начать старших и начать молитву для того, чтобы Бог дал защиту от несправедливости. Если ты правильно настроен, значит, Бог тебя будет защищать. Если нет, значит, будет наказывать. Отношения со свекровью. Да, это с родителями. Налаживать отношения со своими родителями и с родителями своего мужа. Это напрямую, то есть. Надо уважать свекровь. Уважать означает, если она говорит, смиренно слушать. Ну, жить, как вы считаете нужным. То есть вы не можете все делать так, как она говорит, потому что иногда она глупости может правду говорить. Но она родила вашего мужа, дала вам благо большое в жизни. Поэтому вы должны ее уважать. Еще раз повторяю вам, послушайте, есть энергия времени, которая разрушает в буквальном смысле слова отношения. Вот, допустим, у вас с мужем разлаживаются отношения, вам надо вкладывать в заботу о людях, чтобы энергию в семью ввести. Понимаете? Поэтому с древней культуры люди, они чем занимались? Они приглашали, они жертвовали, кормили всех вокруг. Они приглашали в дом гостей, заботились о них. И в результате, вот, допустим, приведу пример. Вы поругались друг с другом, а вечером у вас запланирована встреча с друзьями. Вы с друг другом не разговариваете. Друзья пришли, вы им послужили. После этого что происходит? Вы смотрите друг на друга и улыбаетесь друг другу. Потому что друзья вас благословили. Они пришли и поменяли атмосферу в ваших сердцах и в вашем доме. Если вы хоть раз так делали, вы увидите, что это так. Поднимите руку, кто это видел в своей жизни. Да? Так это работает. Поэтому, если у вас разлаживаются отношения в семье, берите силу от заботы других людей. И у вас в семье влияние злого времени будет нейтрализовано. Если у вас с детьми, с вашими детьми проблема, тогда приглашайте друзей вашего ребенка домой. Кормите их, заботитесь, поите. Ухаживайте за ними так же, как за вашим сыном. Ваш ребенок обмякнет, он станет вас больше любить. Понимаете? Если у вас проблемы с начальством, допустим, то тогда учитесь любить труд, учитесь уважать старших вообще в целом. Вкладывайте туда, где не хватает сил. Если, допустим, проблемы в отношениях с младшими, тогда учитесь сострадательно относиться к младшим. Допустим, вас не любят, критикуют младшие. Учитесь состраданию к ним. Уважайте, учитесь быть старшими, и тогда они успокоятся, расслабятся, перестанут на вас злиться. Ну, то есть, другими словами, время всегда испытывает человека в тех зонах, где у него не хватает благочестия или добрых дел. Что такое благочестие? Это добрые дела. Вот, допустим, с сыном плохие отношения. Служите детям вообще в целом. Заботьтесь о детях вообще в целом. Служите им. В классе вашего ребенка делайте много добрых дел каких-то, понимаете? Служите детям, и ваш сын обмякнет по отношению к вам, потому что судьба, которая действует через него, расслабится, перестанет вас мучить. Понятно, да? То есть принцип всегда такой. Не пытаться, вот допустим, как люди в основном делают. Если у меня проблемы со свекровью, значит я лезу к свекрови. Там, где время уже стоит, оно будет рушить все. Не надо к ней лезть. Нужно вообще в целом увеличить свое благочестие в отношениях со старшими. И тогда расслабит и свекровь, понимаете? То есть у тебя отношения со старшим лучше стали, Бог тебя простил, значит свекровь расслабилась. А на нее время действует, поэтому она так ведет себя. Она не сама, она бы не хотела. Я дедушку не бил, я дедушку любил. Понимаете, да? Она не хотела, так получается просто. Запомнили, что такое социальная сила? Теперь следующее, что я хотел бы вам сказать, это то, что все вопросы, кроме вот, природы, вы все равно не получите так, а вот социальную энергию можно прорабатывать с помощью отношений с Богом. Как это? Я вам сейчас расскажу. Вот когда, допустим, у вас нарушились отношения с мужем, то вы должны знать, что отношения имеют, это представьте, два шарика судьбы, и между ними палочка. Это как такой вот, ну как гиря, да? С двух сторон, гантели, да? Два шарика судьбы, между ними палочка. Первый шарик судьбы находится в моем сердце, второй шарик судьбы находится в сердце моего близкого человека, а между нами нить вот эта незримая. Запомните, когда действует судьба, она засоряет все сразу. Ну, то есть у меня в сердце неприязнь к близкому человеку, у него ко мне неприязнь, между нами... И мы хотим поговорить с друг другом, да? То есть мы хотим вот эту вот гантельку между нами начать крутить, да, чтобы она обменивалась. И что там получится от этого разговора? Понятно, да? Что нужно делать всегда? Если вы чувствуете, что у вас нет отношений с человеком, не надо с ним разговаривать. Нужна молитва. Слушайте тех, кто молится, молитесь вместе с ними. Первая стадия. Месяц пройдет, в сердце спокойствие. С мужем все будет хорошо, в сердце спокойствие. Значит, первая часть гантельки очистилась, это первый круг победы над судьбой. Второй круг между вами. Вы начинаете молиться дальше, чувствуете, что вам легко с ним говорить, все нормально, тяжести нет, неприязни нет, чувствуете все нормально, ну разговаривайте. Он не так сильно вас будет понимать, но и не будет ругаться с вами. А если вы молитесь дальше, то в его сердце вот эта гантелька очищается, и тогда вообще можно все вопросы решать. То есть люди, в чем ошибка заключается? Как только плохо наступило, что вы делаете? Лезете сразу поговорить. А там все разрушено между вами. Говорить же надо сердцем, понимаете? С башкой же не говорят. А там ничего нет. Это все равно, что у вас в квартире бардак, грязь. И вы сразу быстрее гостей туда приглашаете. И гости все чумазые приходят, они все извозились в вашем бардаке. Кто-то подскользнулся. Кто-то еще что-то, и как бы ничего хорошего не получилось. Говорит, я хотела как лучше, ну простите. Надо было что сделать? Отмыть квартиру сначала. То есть принцип очень простой. Хотите поговорить с близким человеком, сердце, напряжение, неприязнь, нужна молитва. Очищение сердца. Другими словами, если вы хотите покушать, сначала почистите зубы, чтобы во рту не воняло. Иначе вся эта вонь пойдет в желудок. Точно так же, как мы чистим зубы, надо чистить сердце, а потом общаться. Запомнили? Итак, существует три типа влияния времени. Первый тип – это влияние на здоровье. второй — на наши отношения, третий — на, он создает препятствия в жизни. И если человек молится Богу или служит Богу в храме, то он преодолевает непреодолимую судьбу. Допустим, рак, там, тюрьма, разлука, одиночество, невозможность что-то сделать в жизни, то это все побеждается с помощью молитвы. Если человек молится, то он таким образом, если правильно молится, то есть правильная молитва означает слушание, то есть судьба действует через память. Если ты помнишь, то те, кто молится, вместе с ними молишься, то таким образом ты побеждаешь судьбу. Какие у вас вопросы ко мне? Ну, это значит, что надо выбирать святых людей, допустим, или просто тех, кто, людей, которые молятся с чувством. Важно, чтобы память привлеклась. Вот, допустим, я выбрал вот этот «Отче наш» на арамейском, потому что я вижу, что многим людям нравится. То есть люди слушают и не отвлекаются. Это значит, что так как молитва о Боге, люди думают о Боге. Ты это слушаешь, не отвлекаешься, значит, тоже думаешь о Боге. Идет победа над судьбой сразу. Это аудиозапись, да, в которой или человек возвышенный очень, или они, ну, от сердца люди молятся, и это сильно привлекает вас, лично вас, вам нравится эта молитва. Это вот это значит. Да. Да. Ну, читайте свою молитву. Я говорил, что есть разные молитвы, например, есть молитвы, которые дают человеку правильное представление о мире, это, допустим, псалмы, о жизни. А есть молитвы, побеждающие судьбы. Молитвы, побеждающие судьбу, читаются на четках, и они короткие очень. И они всегда прославляют Бога или повторяют Его имя. Понятно? Они короткие, цель одна — отвлечься от себя, думать о Боге. Или ты имя Бога повторяешь, или славишь Его. Все, больше нет времени. Можно Богородицу славить дальше. Богородица, Дева, радуйся, Богородица, Дева, радуйся. Короткая молитва. Лучше какую-то читать, но смысл от себя тоже есть. Надо просто как бы понять, что если ты прославляешь Бога, значит, ты побеждаешь судьбу. Вот это главный принцип. Но надо делать это с кем-то, потому что когда человек один это делает, он всегда привлекается своей собственной памятью. Ну, то есть, другими словами, мы своими силами память не сможем привлечь к Богу. Нужен кто-то, чтобы помог. Можно на богослужение пойти, тоже очень круто. Потому что там энергетика такая, там очень сильная энергия. Ты отвлекаешься от себя, думаешь о Боге сразу. Но то есть идея заключается в том, что судьба господствует над нами. Что она делает? Она заставляет думать о себе. Вот вы постоянно, блин, что же такое у меня? И мы постоянно думаем о себе. Означает, находимся под влиянием судьбы. Но если мы отвлеклись от себя, думаем о молитве, значит, мы побеждаем судьбу. Да?
Я хотела вас спросить, смотрите, в семье двое детей, вы говорите о уважении, проявлении любви к старшим, к родителям. У меня старшая сестра, и я ее очень люблю, наконец стал ее уважать, приняла матку, да, а у сестры...
Претензии к вам против принципа? Плохое чувство. Вот смотрите, если вы чувствуете от кого-то из родственников какие-то проблемы, всегда действие только одно. Вам надо принять этого человека вместе с его проблемами. Если вы приняли, тогда вы уже вторая стадия. Помощь — это не первая стадия. Первая стадия — это молиться, чтобы принять человека вот таким, какой он есть. Вот все люди находятся на разных стадиях развития. Не бывает плохих людей или хороших. Есть люди, которые развиты лучше, есть, которые хуже. Если ты не можешь принять человека, который плохо развит, это твои проблемы. Вот, допустим, она не понимает, или у нее не хватает сил, как вести себя с родителями. Надо в молитве принять ее сначала, такой, какая она есть. И когда вы ее примете, вы можете по-доброму ей говорить, давай с мамой говорить получше, поспокойнее. И она будет принимать, она будет чувствовать, что вы правы. Но если вы злитесь на нее, вы ей помочь не можете, потому что вы вовлечены в судьбу, вы начинаете тоже так же себя вести, как она тоже.
Скажите, я такой же момент. Я с ним пытаюсь. Я говорю о том, что родители наши души, да? И наши, то есть у нас, возможно, в будущем идет такое же отношение наших детей. Идет вот это некоторое время. Это получается, у меня есть внутреннее определение, что она недостаточно, когда я люблю уважение родителей. Значит, мне нужно к ней поменять отношения.
Вам надо понять просто одно. Садитесь. Вот смотрите. Если вы кого-то не любите, а вот ее вы не любите за это, то это значит, что на вас действует плохая судьба. Вам надо от нее отвлечься, начать думать о Боге, молиться, желать счастья, можно желать всем счастья, ей отдавать. Можно ей служить, допустим, желать всем счастья, ей отдавать, или думать о Боге, молиться. И в какой-то момент вы успокоитесь по поводу нее, вы почувствуете, что вам уже... Хоть это и не нравится, но вы не напрягаетесь от нее, не раздражаетесь. Это означает, что вы первую стадию победили, у вас появилось спокойствие в сердце. Вторая стадия – отношения. Между вами ниточка начинает улучшаться. То есть вы дальше молитесь или желаете ей счастья. И в какой-то момент вы чувствуете, что вы можете с ней нормально поговорить. Вот прям чувствуете реально. Сейчас вы не можете с ней нормально поговорить. В этот момент вы можете по-доброму полушутя, так сказать, моя хорошая, давай с мамой говорить помягче. Ну, что ты в самом деле? И она может расплакаться в этот момент там, или еще что-то. Сказать, я не могу, мне тяжело. Но другими словами, начинается работа над отношениями. Или она может сказать вам, не буду я с ней говорить получше. И сказать, да, почему, все нормально. Но вы не будете раздражаться на нее. И в это время, ну, то есть, ну, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Вы хотите знания ввести в сердце человеку. Вот запомните, заплюнуть знания в сердце человеку можно через трубочку доброты. Вот сделайте трубочку доброты, ей знания в сердце. Запомнили? Если у вас к ней доброты нет, знания в ее сердце не войдет. Все. Запомните этот принцип. У вас сейчас доброты к ней нет. Поэтому знания в ее сердце не войдет. Бесполезно. Вы хоть убейтесь. Ваша мать долгий год не может спать, значит, у нее напряжение внутри.
Как же отец умирает? Полтора-два часа и не высыпается?
Это напряжение. Все пожилые люди, они страдают от напряжения в психике или в теле. А? Ходьба, то есть это длительное движение, подвижное положение тела. Можно, если человек начал это делать, параллельно воспользоваться нашим лечением. То есть можно, допустим, поставить семена в уши, которые, ну вот, энергия в организме, если есть, а все равно мозг напряжен, да, человек не может заснуть. Можно семенами направить энергию и разбить очаг этого напряжения, если есть энергия. Я тоже плохо сплю из-за переездов, у меня тоже страдает сон, если я, допустим, буду просто спать, без помощи тех средств, которые я имею, я не засну. У меня есть камни определенные, которые я ставлю, они меня расслабляют. И семена в уши я ставлю. И я засыпаю всегда очень хорошо. Но для того, чтобы мне спать самому, мне надо перестать летать вокруг Земли два раза за год. Ну, то есть надо просто перестать трястись с самолета, понимаете? И тогда я буду спать нормально. И без всяких дополнительных средств. Другими словами, мой организм сам не может расслабиться из-за таких нагрузок, которых я совершаю. Поэтому мне нужны какие-то дополнительные средства, чтобы направить энергию, которую я достаточно заряжаюсь, в нужное русло. Для того, чтобы организм ей воспользовался и получил результат свой. Запомнили? А это все очень индивидуально, это надо лечиться. Это надо тестировать человека, потом подбирать ему индивидуальный ответ. Это целая тема.
Семена это всем, а камни?
Семена тоже очень индивидуально подбираются, тоже это лечение уже. Это не просто так, там семена все поставил, какие хочешь, и все как бы. Могут глаза на лоб вылезти, если вы к уху не те семена поставили. Вот когда семя соприкасается с ухом, начинаются очень сильные процессы в организме. Попробуйте семя мяты поднести вот сюда, вот к уху, вот к этой зоне. У вас глаза на лоб вылезут сразу, если оно вам не подходит. Маленькое семечко мяты, оно, его почти не видно. Поставили вот сюда, вот на зону глаз, вот сверху, где у меня семена стоят, да? И у вас глаз из орбиты начнет вылазить. Так действуют семена. А если нужно, то у вас все наоборот расслабится, успокоится и восстанавливается. Вот у меня семена сейчас вот эти держат глазное давление в этом глазу в норме. Что бы я ни делал. А у меня, если я снимаю, у меня наступает последняя стадия глаукомы. То есть из-за того, что у меня глаза очень чувствительны с детства, я постоянно в компьютере обжигаю как бы этой энергией свои глаза, поэтому глаза не выдерживают, и у меня спазмируется левый глаз сильно. И у моего дедушки тоже по материнской линии тоже ослеп этот левый глаз. Я ставлю семена, и у меня ничего не слепнет, давление в норме, глаз отлично себя чувствует, так действуют семена. Так как у меня хватает энергии в организме, сразу эта энергия идет на лечение. Вот для этого нужны травы, иголки, масла, специи, семена. Все это нужно для чего? Чтобы энергию, которую человек получает от природы, направить в нужное русло и нейтрализовать влияние болезни. Понятно, да? Но если человек не получает эту энергию из природы, ничего его не вылечит, это невозможно. Услышали меня? Не хочешь жить сам, никто тебе не поможет. Желание жить означает длительное движение, постного дня, неподвижное положение тела, все. Вот это означает долголетие, три кита долголетия. А песенку «Правда» куда-то делась, она стерлась, похоже. Ну, я найду в интернете, поставлю. Вообще у них много красивых песенок. Они удивительные просто люди. Я с ними встретился в Челябинске. И после лекции мне сказали мои организаторы лекции, хочешь после лекции послушать одну песенку? Я говорю, не хочу, я так устал, ничего не хочу. Он говорит, ну давай одну послушай, а потом решишь, надо тебе это или нет. Я говорю, ну давайте одну послушаю. Я когда послушал, просто обалдел. Вот, честно, я такого никогда не слышал. То есть для меня эти люди были просто волшебники какие-то. Святые волшебники. То есть такая чистота, такое пение. То есть это вообще просто необыкновенно. Я услышал песню о Матери Земле. Ну то есть они прославляли Мать Землю. Ну, то есть все в этом мире, ну, живое, понимаете? И они описывали Мать-Землю в этой песне как живую. Я когда послушал, у меня волосы дыбом стали. То есть от того, что я услышал. А потом они еще взяли на эту песню и наложили видео. И получилось просто вообще такое, что невозможно никакими словами описать. Хотите посмотреть? Ну вот я просто вам рекламирую ансамбль этот. Чтобы вы знали, что я ничего плохого рекламировать не буду. Если я вам это советую, значит вам это сильно поможет в жизни. А теперь смотрите.
Своей луны.
Оком своей луны. Красиво?
И бледнеющий. твоих полян. Черных кружевах голубой наряд. Наливала бусы хрустальных звезд. Небо обнимало свой берег.
Прославление Матери Земли.
Солнце восходило синим венцом. Мамочки, не слушай к себе маня.
Да что за люди-то вообще? Как так возможно петь? Нет, можно там прямо стоять на земле. А, и потом об ноги опускать. Да, можно, можно, конечно. Да, конечно, конечно, это значит. Так, еще ваш вопрос.
Игнатьич, вот про статические положения тела. Вы раньше в лекциях про йогу рассказывали, там про...
Йога очень хорошо. Она дает бодрость человеку. Но, понимаете, неподвижное положение тела должно быть длительным. Одно. Для того, чтобы побеждать судьбу. Есть упражнения, которые дают человеку бодрость, хорошее настроение, дают человеку как бы гармонию в теле. Но именно пробивать тонкие каналы вот эти, это непросто. Я делаю такую йогу. Я одно упражнение, я делаю всего 4 упражнения. Каждый из них я делаю по 40 минут. То есть получается в целом, по 30 где-то, 30-40 минут. То есть получается больше 2 часов. Я, эта йога омолаживает. То есть я сначала долго сгибаюсь вперед, потом... Стою на колени, долго назад разгибаюсь. Потом стою на шее позы березки. Понимаете? Потом на голове стою. У меня всего 4 упражнения. Но вот на голове я стою там 10 минут, на шее 30 минут. Сгибаюсь вперед 30 минут, назад 30 минут. Все. Я просто заново рождаюсь от этого, понимаете? Вот так же, как я пробежался сейчас, допустим, видите, что я как будто бы никуда не летал, да? Я бодренько выгляжу или нет? Да? Расслабленно, да? Как будто я здесь у вас всегда, да, и сидел, да? Это из-за бега так. Вот я пробежался, 16 километров, меня расслабило, все, и я такое ощущение, что я как будто вчера не напрягался, позавчера не напрягался, перелеты не переносил. Это результат правильной жизни. Да, статическое упражнение означает лечь и заснуть. Это статическое упражнение. На диване можно лежать, да, вот так. Статическое упражнение означает. Йо, это йога. Запомните, статические упражнения означают аскезу. Если вы легли на пол и думаете, что вы совершаете аскезу, очищает тело, вы заблуждаетесь. Вот и когда вы стоите неподвижно, вы совершаете аскезу, стоите на коленях или там, допустим, сели на ягодицы, это аскеза. А если вы просто лежите, это не аскеза. Я говорю о том, что я ноги вытягиваю вперед и нагибаюсь вот так вот. Потом стою на колени, назад нагибаю. Вот это уже аскеза. Попробуйте так поделать. Полчаса. Самое простое статическое упражнение – это встать и стоять неподвижно. Все, то же происходит, такое же лечение точно. Все виды аскез, которые лечат человека, надо делать, когда солнце восходит. 12 часов наступило, у вас час 30, все, уже до свидания, лечение. Только до этого времени можно лечиться. А? Йогики тоже, если вы лечиться ей хотите. Потому что если вы делаете с 12 до 6 йогу, она улучшает пищеварение, вы потом можете гвозди переваривать. Если вы делаете с 6 вечера йогу до сна, она улучшает сон. То есть вы будете спать как убитый. Но здоровье, именно долголетие при этом у вас не увеличивается. Я говорю о увеличении продолжительности жизни сейчас с вами. Мы говорим о судьбе, о лечении судьбы. Понимаете, что такое судьба?
В этом мире случайности нет.
Победа над
собой.
Понятно? То есть иди вперед, не бойся ничего, принимай судьбу, иди на свет. Надо найти веру в своей жизни. Если есть вера, тебе входит сила, которая побеждает твою судьбу. Если нет, значит нет. И надо еще понять такую вещь, что есть два состояния чувства собственного достоинства. Одно состояние – это когда ты отдаешь всем счастье, а другое – когда ты его ждешь. Когда человек ждет счастья, он копит плохую судьбу. Когда отдает счастье, он копит хорошую судьбу, он побеждает свою судьбу. Ну, примерно вот так. Отдавать счастье означает побеждать судьбу. Но это аскеза, так надо настроиться. Настроение позитивное. Или с любовью обращаться к кому-то по-доброму, желать счастья людям, желать любви, признаться в любви, настроиться на вот эту вот силу любви, так сказать, доброты в своем сердце. Это и есть победа над судьбой. Вот так человек должен жить. Если это аскеза всегда, то есть невозможно, этого не сделав, победить судьбу. Вот так, допустим, побеждает судьба. С помощью прославления своих родителей, допустим, говорит, как к родителям надо относиться. Человек настраивается на то, чтобы дарить кому-то что-то. Если же он настраивается на себя, думает о себе, о своих проблемах, это разрушение жизни. Постоянно думает о своей проблеме.
Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я так хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой.
Не факт. При таком сознании не факт. Надо как желать всем счастья, отвлечься, иначе ты с ума сойдешь, и как бы человек убежит от тебя просто. Ладно. Это опыт моей жизни. То есть я видел тысячи судеб. Знаю точно, вот человек вот так настроит, все, дальше что будет, уже известно. Все. Есть закон. Ваши вопросы дальше. Изучаем тему судьбы. Что вам непонятно было в том, что я сказал. А вы потому что не улучшаете, и они не улучшаются.
Нет, допустим, там присутствует жизнь, здоровая жизнь, там на рисунке есть много правда.
Вот я, допустим, у меня на огороде, вот я живу уже, у меня три года, третий год дом стоит, и у меня что-то там не растет. Вот, астра, допустим, да? Чего она там не растет? Потому что никто не сажал. Ну, то есть надо знать сначала, что делать, а потом это начать делать. Вот два шага всего, и у вас появятся отношения. У меня есть одна знакомая, я просто вот показывал ей, ну, близкий человек. У нее, допустим, отношения с мамой испорчены. Мы садились с ней, начинали вместе слушать голос святого человека, молиться вместе с ним. Я настраивал ее. И потом она начинала общаться с мамой, налаживались отношения. Я говорю, вот все. Спокойствие сердца есть, чувство, что все хорошо будет, теперь говори. Она говорит, все. Она говорит, блин, у меня 3 года прошло, никаких сдвигов, тут за 2 недели и все. И уже начали общаться. Вот если зубы не чистить, они воняют все больше, больше, больше. Потом вот зубы гнить начинают. Думаю, блин, когда это все закончится? Никогда. Когда зубы вывалятся все, тогда и закончится. Второй вариант, чистить зубы. Ну, объем работы, это объем работы просто. Вы описываете эмоции, объем работы. А надо просто, ты молитвы мне читала, читать молитвы. бегать, допустим, вы не верите, что у вас получится все с ней в отношениях, у вас нет волевого импульса, начните ходить, бегать, почувствовать, что вы подумали о ней, чувствуете, что все получится. Значит, у вас волевого импульса уже хватает в психике, чтобы побеждать судьбу. Вот, допустим, вы чувствуете, я не чувствую, что у меня получится. Начните бегать. Ну, какое-то время. Вы когда будете нужное достояние бегать, раз у вас сердце, получится с мамой. Начали молиться. Я вам сейчас расскажу прикол вообще конкретно. Ну, это просто, как бы. У меня в огороде, ну, я сначала не в своих домах жил, ездил. Сейчас мне построили, мои ребята, дом, я сейчас в нем живу. Вот, а до этого я жил в одном доме, там была большая груша. И за грушей росли колючки. У нас там на юге колючки, вот иголки вот такие вот, как кинжалы. Ну, акация такая, колючая. Вот такие иголки, представляете, и они могут проткнуть тебя прямо, такие острые. Вот. Ну, и разрослись, то обходить невозможно. Ребята мои как бы решили мне помочь. Срезали эти акации, но носить их далеко не хотели. Положили под грушей мне вот такую кучу сделали, как бы из этих иголок. Их не вытащишь там ничего, и как бы они лежат у меня уже год. Я не знаю, что с ними делать, потому что ничего с ними не сделаешь. То есть не вытащишь, сжечь нельзя, потому что груша сгорит. Хорошее дерево, такие груши вырастают. Ну, в общем, стояла куча. Вот представьте, я ходил вокруг нее и думаю, надо побеждать судьбу. Это не куча, это не куча из иголок, это просто объем работы. Я чувствую, что я не знаю, что с этим объемом работы делать. Представляете, я сажусь молиться. Но так как это не, как бы не то, что там кто-то умирает, понимаете, это просто куча с иголками, это фигня по-русски сказать. Я помолился всего 10 минут, у меня спокойствие в сердце. И такое, я думаю, ну, первая стадия спокойствия, теперь знание второй стадии. Надо помолиться еще 2 минуты, и такое знание в сердце пришло. Иди и разжигай костер. Где? На куче, что ли? Дерево сгорит. Нет, рядом разжигай, подальше. Зачем? Да погреться тебе надо, разжигай. Пошел разжигать костер, короче. Собрал все деревяшки на участке, смотрю, костер за 5 минут их всех сжег. А хочется, как мне нравится огонь, думаю, классно, что я костер разжег. Нечем жечь. Я там смотрю, куча это лежит. Я подошел к ней, думаю, надо костер жечь. Беру, короче, так, ходил. О, вот эта веточка торчит, как-то можно вытащить. Вытащил ее, раз, в костер, смотрю, горит хорошо. Через 20 минут кучи не было. Я даже варежки не одел, перчатки, понимаете, я просто все повыдергивал. И все сгорело. Почему? Потому что я принял судьбу. И в результате раз, веточка за веточкой, куча не осталось. Так любое событие в жизни можно победить. У меня есть один случай, один молодой человек в Москве, когда я жил, у меня еще было время с людьми вот лично работать. Я провел такой эксперимент. Вот я увидел такого человека, который может это сделать. Он пришел и говорит, от меня ушла жена с ребенком, я хочу победить судьбу и ее вернуть. Что мне надо делать вот сейчас? Я говорю, надо молиться, чтобы успокоиться в сердце, не трогать жену, успокоиться, чтобы у вас у тебя было спокойствие, что все будет хорошо. Как молиться? Я ему рассказал все. Вперед, я говорю, когда приходить? Я говорю, когда спокойствие будет, тогда приходи. Проходит месяц, он приходит, у меня спокойствие в сердце. Говорю, ладно, хорошо, теперь надо молиться, чтобы ты почувствовал, что ты можешь разговаривать с женой. Пока с ней разговаривать надо? Нет, не надо. Она живет там с другим. Все, то есть, сколько? Пока не почувствуешь, что ты спокойна, ты не обижен на нее, ты не чувствуешь несправедливость, просто как с другом начинаешь с ней разговаривать, чувствуешь, что можешь с ней поговорить. Вторая стадия, да? Он молится. Приходит через 1.5 месяца, говорит, я не могу с ней разговаривать легко, что делать? Я говорю, пиши ей добрые слова, скажи, ты правильно поступила, там, молодец, что вот так организовала свою жизнь, все у тебя, я рад, что у тебя все хорошо, там, ну, хвали ее, с днем рождения поздравляй. И он говорит, а дальше что будет? Я говорю, ничего не будет, она будет отвечать, нет. Сколько писать? Пиши, потом придешь, поговорим. Писал там месяц ей записочки вот эти. Потом приходит, говорит, он говорит, она мне не пишет. Я говорю, все нормально. теперь начни писать, как бы, о жизни что-то рассуждать. В общем, наступил момент, когда она ему начала отвечать. Ну, то есть он пишет, она ему отвечает, все нормально, они начали дружить. Вот. И он говорит, что теперь делать? Я говорю, ничего не делать. Дружи с ней, продолжай дружить, говорю. И жди, когда она начнет тебе жаловаться на свою жизнь. Дружил с ней, дружил, короче. Прошло какое-то время. Он говорит, она начала мне жаловаться на свою жизнь. И она мне рассказывает, как ей трудно с мужем. Что делать? Я говорю, что, говори честно, что надо делать, чтобы ей было легче с мужем. Начал ей давать советы по моим лекциям, там, как что делать, чтобы было легче с мужем, короче. Советовал ей, советовал. Потом, короче, звонит мне, говорит, Олег Геннадьевич, она хочет со мной поговорить, прийти ко мне домой. Я говорю, пускай приходит, советую ей, что ей надо. В общем, пришла домой, посоветовалась, как ей жить дальше с мужем, что делать, как бы, он ей все рассказал. Вот. И так дальше она приходила к нему, советовалась уже, как дружили. Она говорит, ты самый лучший друг для меня. Ну хорошо, замечательно, я, значит, самый лучший друг. Она говорит, что дальше будет? Я говорю, дальше она начнет о тебе заботиться. Начнет что-то готовить тебе, там, стирать, убирать. Начала заботиться. Она говорит, что дальше будет? Я говорю, все, говорю, она твоя жена уже, она к тебе вернулась. Что дальше будет? Я говорю, дальше она у тебя останется жить просто. Так и получилось. А потом вместе пришли ко мне, говорит спасибо, что я сохранил им семью. Это объем работы. Жена ничего не хочет делать дома, объем работы.
Вот.
Тоже объем работы. Вот у меня жена, допустим, не хотела вставать рано, не хотела бегать. Объем работы. Мужской объем работы для женщины, чтобы победить ее плохую судьбу. Я как бы принял судьбу. Сначала мне так хотелось, чтобы жена пораньше вставала, потом я как-то спокойно начал к этому думать. Она говорит, ой, что-то, она мне говорит, что-то я вот спать хочу побольше. Говорю, спи, моя хорошая, отдыхай. Потом она подходит ко мне и говорит, что-то я простываю, болею. Я говорю, ну, ты хочешь как бы узнать, что я делаю для того, чтобы не простывать? Она говорит, ну, расскажи. Я говорю, понимаешь, когда человек вот поздно встает, то у него копятся токсины в организме. И от нехватки движения это все происходит. Она, опять ты за свое. Я говорю, нет, я просто тебе сказал, что я делаю. Она, ну ладно, хорошо. Все, тема закрылась. Начала лечить простуду там разными методами, там коралловый клуб, еще что-то. Я думаю, надоест, свистишь. А сам как бы желаю счастья просто, по-доброму. И не навязываюсь вообще, по-доброму отношусь. Потом подходит ко мне и говорит, слушай, я не могу рано вставать. Я говорю, я понимаю, у тебя женское тело, конечно, не может. Она говорит, помоги мне. Давай меня поднимай пораньше. Я говорю, ты же знаешь, что будет дальше, если я тебя подниму. Я буду врагом народа потом вести. Говорит, ну и что, зато я встану, я буду здоровым. Я говорю, хорошо, ладно. Говорю, вставай, моя дорогая, переворачивай на другой бок. Я говорю, вставай, второй раз прихожу, вставай, моя дорогая. Говорю, что ты пристаешь, я тебя попросил разбудить, ты пристаешь. Все, как бы спит дальше, я больше не пристаю. Через неделю подходит, говорит, слушай, буди меня, а? Я же тебя просила. Я говорю, ну я же пристаю. Она говорит, да ты так вот сделай, чтобы я вообще вот вставала легко. Я такой, ну ладно, я помолюсь, подумаю. Помолился, короче. Сажусь просто, вот она спит, сажусь рядом с ней и сижу, вообще ничего не говорю. Мысленно молитву повторяю, сижу просто. Минут пять, допустим, сижу, смотрю, она начала двигаться такая. Признаки жизни такие появляются. Я в это время, когда она вижу, что она двигается уже, говорю, как птицы поют на улице. Она такая, одним глазом такая. Красивые такие. Пойду птиц смотреть. То женщина мотивируется только любовью. И ухожу. Проходит 5 минут, она прибежала уже. Где птицы поют? Все. Все. Встала. А? А зимой женщине не надо вставать. Не надо спать. А? Как? Вирусы, заболевания. Вот 3 вещи вам скажу. Первое. Не надо жрать на ночь. Сладкое. Второе. Или бутербродики. Вот. Второе. Вставать пораньше. И третье. Больше движений. Ходьба или бег. Все. Вирусы. До свидания. На детей распространяются. Да. Потому что вирусная инфекция это просто... Просто как 5 пальцев, понимаете? Человек наелся на ночь. У него токсины, когда он спит, поднимаются к горлу. Там начинается воспалительный процесс, на них садятся вирусы. Почему токсины поднялись к горлу? Потому что плохое пищеварение. Почему они плохое? Потому что пища переваривается, когда солнце высоко. Солнце садится, пищеварение садится. То есть надо есть, когда больше всего пищи, когда солнце высоко, раз. Нужно длительное движение, потому что второй способ переваривать пищу – это движение. Анемия от этого же возникает. Если человек длительно не двигается, то клеточное пищеварение не работает, поэтому не всасывается железо в организм. То есть длительное движение, в том числе и у беременных женщин, анемия – до свидания. Просто не хватает энергии для всасывания железа. Не то, что в организм железа не хватает, его дофига может быть. Одна женщина беременная ко мне подошла, я же вижу, сколько железа в организме. К ней можно уже магнит уже прикладывать, он как бы будет держаться. Вся в железе, понимаете? Но оно не всасывается. Потому что не хватает движения. Вот и все. Да, если есть маленькие дети, то режим дня уже на женщину не влияет. Есть влияние солнца. Солнце – это колесо времени. Все люди живут под влиянием солнца, кроме беременных женщин, кормящих матерей. Вот. Они и маленьких детей до где-то 9-10 лет. Все остальные люди находятся под влиянием времени. А эти люди находятся под влиянием Луны. То есть им надо просто высыпаться, достаточно спать. И не слишком много, не слишком мало. То есть, и кушать как бы... понемножку, то есть в течение дня. И будет нормальное здоровье. Но как только дети чуть выросли, сразу вы попадаете под влияние солнца и придется режим дня соблюдать. То есть эти люди живут под влиянием энергии любви. Кормящей матери, беременной женщины, маленькие дети. И когда энергия любви очень сильно влияет, карма перестает действовать. Это такая милость Бога вот к этим людям, чтобы можно было людей, детей поднять на ноги. У меня была очень сильная чувствительность в детстве, мама рассказывает. Я же не зря все вижу, да, чувствительно сильно. И я просил, чтобы она мне руку клала под голову всегда, когда я сплю. И когда она только пыталась ее вытащить, я всегда сразу это узнавал. И в результате она научилась спать с рукой под голову. Представляете? Издевательство какое-то. То есть у нее ровно рука была не ее, моя. Да? В жар, у вас излишний жар в теле. Вам нужно контакт с теплой водой или прохладной. Плавание нужно, сырая пища больше нужна. Статические упражнения и пост на воде. А так как у вас лишний вес еще, вам надо также длительное движение еще. 2 часа. Вы 2 часа ходите. Вот когда вы будете ходить 2 часа, вы начнете худеть. У меня был лишний вес, немного, то есть мой нормальный вес сейчас, вот сейчас я вешу 80 килограмм, это мой нормальный вес, у меня плотные кости такие, так, такой плотный организм, вот, а я весил 88, и когда я начал бегать час, у меня весь жир начал плавиться и выходить. А до этого я вообще не худел никак. Вот хоть пастись, хоть не пастись, хоть что делай, хоть в спортзал ходи. Я вообще не худел. Но длительное прерывное передвижение, дошел до определенной зоны, даже до зоны жира дошел, все, начал уходить. У вас нормальный вес. У вас напряжение в теле, у вас старость ваша вот эта. Некоторые люди думают, что они сильно худые. Вот если человек как бы ни слабости не испытывает, каким бы он худым ни был, это милость Бога. Потому что если человек худой, и он не испытывает слабости, это признак долголетия. Значит, он долго проживет. А если человек полный, это уже не признак долголетия. Поэтому нужно стремиться быть худым и бодрым. Значит, что ты здоров. Но если ты худой и слабый, значит, тогда это нехорошо. Ничего подобного. Если вы будете бегать сколько надо, вы будете наедаться, и все равно вы не будете поправляться. Я хорошо кушаю, поверьте мне.
Еще много зависит от питания, от чего именно наелся. Просто ваш приезд, я был больше на 30 килограмм.
Садитесь, да. Спасибо вам за вдохновение. Спасибо. Орехов много можно кушать. Сколько хотите, каждый день. Да. Можно вечером орехи кушать, можно утром, круглый день. А? Потому что они дают тонус. Каждая пища, она дает что-то свое. Например, овощи дают спокойствие, которое растут над землей. Овощи, которые под землей, они дают иммунитет и силу пищеварения. Листья дают здоровье человеку. Это самая полезная пища на земле. Зелень и листья. Запомнили? Зелень – самая полезная пища для человека на земле. Она дает только здоровье. То есть она уравновешивает все энергии, энергию времени отодвигает. Поэтому пожилым людям надо вообще после 75, 80, 80 лет одну зелень вообще есть, и будешь дальше жить хорошо. Вот. Фрукты дают оптимизм человеку. Тишина в студии, я вам даю очень важное знание. Фрукты дают оптимизм человеку, поэтому лечат депрессию. Если человек в депрессии, фрукты надо есть. Есть два типа фруктов. Есть фрукты, которые увеличивают огонь пищеварения, это все цитрусовые. Их надо есть перед едой. Это единственные фрукты, которые надо есть. Остальные фрукты надо есть или утром, или вечером. Утром они дают тонус, вечером охлаждают. Вечером можно есть только охлаждающие фрукты. Это яблоки, груши, бананы, сливы, арбузы, дыни. Вот. Значит, дальше. Ягоды предназначены для улучшения обмена веществ. То есть они дают очищение организму и улучшают обмен веществ вообще в целом пищеварение. Орехи дают силу. Поросшие зерна эту силу вводят внутрь организма. Ну, то есть, если у человека страдает, допустим, клеточный обмен, там все прочее, ему надо хорошие зерна есть. Зерно в целом дает человеку умственную энергию, а бобы дают физическую энергию, физическую силу. Ну, то есть, если человек слишком много зерна ест, у него будут мозги напряжены, психика сильно напряжена. А если много будет есть бобового, то у него будет излишняя масса тела. Сладкая пища дает человеку оптимизм, радость. То есть ее надо есть с утра, утром, все сладости с утра. Сладкая пища также дает женщинам гормональную силу. Для того, чтобы быть красивой, надо есть сладко. Но с утра и в обед, вот вечером нельзя сладко есть уже. Мед можно понемножку, молоко, это тоже считается сладким. Это исключение. Дальше. Какие еще виды пищи мы не перечислили? Мясо это не пища, яйца тоже, рыба тоже. Это яд. Все, кто это ест, они будут болеть. Уже ученые доказали, что, по крайней мере, мясо крупного рогатого скота самый сильный канцероген в мире. Это и есть причина злокачественных опухолей. Это уже на уровне Министерства здравоохранения говорится, мои дорогие друзья, в нашей стране. Потому что это стопроцентный факт. А? И всемирного, и российского. Я просто присутствовал на передаче, где был главный врач страны. То есть меня тут тоже туда зачем-то пригласили. И там и он сказал, что красное мясо является главным канцерогеном. Прямо на этой передаче. А? Морская капуста, морские продукты увеличивают огонь пищеварения, способствуют расслаблению, успокоению. Их можно вечером перед сном есть или в обед. Они расслабляют человека, успокаивают. А? Что сладкое? Если вы без мяса чувствуете слабость, надо продолжать есть мясо и начать длительно двигаться. У вас не хватает клеточного пищеварения, у вас не хватает природного огня пищеварения, потому что клетки, ну, тело напряжено. То есть у вас как бы аппетит есть, а в тело не идет. Идет вся пища в жир. Вам надо просто начать длительное движение после 2 часов ходьбы или часа бега. Лучше ходьбы, потому что вы не сможете 2 часа бегать сейчас. Вы сможете жить без мяса, я вам гарантирую. У вас просто начнется нормальное пищеварение, у вас соевые продукты, молочные продукты, это что же, животный белок, все будет хорошо усваиваться. У вас просто, вот смотрите, есть разные стадии, есть разные уровни жизни, да? Мясное питание – это самый низкоэнергетичный и самый, с точки зрения продолжительности жизни, короткий вид питания. Ну, то есть человек ест мясо, он у него как бы легко все как бы входит в тело, но это приносит сокращение продолжительности жизни. Зелень – это самый тяжелый перевариваемый пищей, и она больше всего дает продолжительности жизни. Понимаете, почему человек не может жить без мяса? Потому что он неправильно живет. Если человек ленивую жизнь ведет, у него нет достаточно аскез, движения, радости в жизни, то он зависит от мяса. А эта пища, она прибивает сознание. То есть она, ну то есть это энергия насилия, понимаете? То есть животные в муках погибают, и эта энергия на тонком плане проклинает человека, когда он берет и ест это их тело. Ну, то есть он получает депресняк, другими словами, вместе с этой пищей в свое сознание. И этот депресняк означает неспособность побеждать судьбу. Нет, детям надо обязательно есть мясо покрепче, потому что они же растут. Обязательно. Детям мясо надо давать. Я когда был маленький, меня привезли к бабушке, и дедушки по отцовской линии, они на радостях зарезали свинью, и вот кровь, они поджарили эту свинью и дали мне покушать. Мне было 3,5 года. Я полоскался, как не знаю кто. Меня рвало, и я до сих пор запомнил этот вкус мерзости, который меня скормили. Моя дочка никогда не ела мясо. Она росла прекрасно. Понимаете, мясо – это самая отстойная пища. С какой стати вы решили, что ее надо давать детям? А?
Внучки кролика, вот с кролика что-то там делают.
Ну, кролик – это же как бы не мясо. Кролик – это… Вот рыбы – это водоплавающие растения. А кролики – это тоже растения, только бегающие по этому. Вот это кровавка. Ну ладно, это завтра поговорим, у нас уже сегодня время кончилось. Да? Шести же лекция, да? До девяти. Я вам расскажу и про медузы, которые похожи на арбузы. И как бы расскажу, как судьба через пищу действует на человека. Какие виды пищи дают какой результат. Хорошо? Это будет завтра. Но в целом я не против того, чтобы вы кушаете все, что считаете нужным. Я не против. Все нормально. Просто вам дам знания, как лучше жить правильнее. Вы выбираете сами уже. Все сели прямо. Потренируемся побеждать судьбу, да? Слушаем тех, кто молится. Вчера понравилось, спокойствие в сердце появилось у вас? Почувствовали? Всем людям на земле надо отвлекаться от себя и желать другим счастья. Всем абсолютно. Может, всем желать вообще и кроликам, чтобы их не резали. Вот, и рыбкам, чтобы их не лишали их жизни. Всем желать счастья на земле. Все можем, чтобы все были счастливы.